Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, вторник, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, ну что, доброе утро.
Мы с вами работаем. Работаем так, в общем, значит, беспощадно к себе, поэтому не до Хэллоуинов. Но кто-то праздновал.
Кто-то праздновал, ну, я очень хотела отпраздновать.
Да, ну как,
но
как?
Ну, я хотела накрасить эти черные круги, нарисовать нос, как у скелета, там, рот с вот этими штрихами, как будто...
Что-нибудь такое. Слушай, а вчера Обама танцевал с женой. Знаешь, да? Обама позвал там толпу народа. И под Майкла Джексона стали танцевать с Мишель. И раздавать конфеты детям. Они, потому что Мишель вообще борется со сладким в школах, она за овощи в школах. И, значит, ну, это ее программа, так сказать, как первая леди. Она за то, чтобы бороться с детским ожирением. Но вчера, значит, Обама раздавал конфеты и говорил: не слушайте Мишель, не обращайте на него ни малейшего внимания. Значит, ешьте конфеты, все, пофиг, сегодня
хватит
можно.
Хватит есть шпинат.
Да, кстати, отмечали закат своей карьеры, говорит Медведь. Медведь, а это плохо или хорошо, что люди вот точно понимают, что это и был... Ну, вероятно, Обама не станет больше, чем он был. I'm bad. Слушай, Обама не станет больше, чем он был. То есть вот это и есть... Видишь, у каждого человека есть, я уже говорил об этом, некая миссия, некое высказывание, для чего он, собственно говоря, родился. Вот это высказывание у каждого свое. Как правило, человек после этого высказывания занимается самоцитированием. Мало кто развивается дальше. Очень мало. Ну, я вот, так сказать, там наблюдаю за поэтами, писателями, за художниками. И я точно понимаю, что вот его вот в каждом человеке вот его высказывание, а вот дальше пошли самоцитирование, бесконечное самоцитирование, да? Но ему больше нечего сказать. Месседж уже был, уже он произнесен. Иногда этот месседж в методе, иногда этот месседж в способе осмысления, там, как у Пелевина, да? Иногда этот месседж в художественном приеме, как у, не знаю, Сорокина, да? Ну вот, и так далее. Но дальше идет самоцитирование. Уже дальше просто прилагается лекало к действительности, и с этим лекалом человек идет и все изменяет. Мы уже знаем его метод осмысления и... Честно говоря, мы его потребляем уже как Кока-Колу, которую мы знаем, что вот это мы купили Кока-Колу. Мы купили Кока-Колу, мы потребляем Кока-Колу. Он ничем нас больше не удивит. Понятно, да? Здесь мы читаем Андрея Платонова, мы точно понимаем, что в десятой вещи будет первая, в пятой будет первая, там, а в шестой будет седьмая и так далее. Это будет одно и то же все равно. Это, в принципе, вот этот метод, да, этот язык. Хорошо. А и у каждого человека есть высказывание, для которого он рожден. Вот у Обамы, например, у президента Соединенных Штатов, в отличие от президента Колумбии, в отличие от президента Эквадора, в отличие от президента Венесуэлы, у президента Соединенных Штатов есть точное понимание, что он не вернется. Он не вернется.
Угу.
Кстати говоря, в Колумбии когда-то существовал закон, который запрещал перевыбираться. Нельзя было перевыбираться подряд. Вообще нельзя было. Подряд нельзя. То есть можно, но через срок. То есть ты должен уйти, а через срок. Вот. Значит, и Обама не вернется. И стало быть, любое следующее его воплощение, что бы он ни делал дальше, это бледное отражение того, чем он был. И человек еще в силе, мощный, танцующий, вероятно, дико опытный, уходит к чертям собачьим. Это же ужасно. Вот, а он это понимает, Медведь справедливо пишет. Он сам это понимает, что все, закат карьеры.
Ну, может, он пойдет куда-нибудь в ООН, например.
Все будет меньше. Все будет меньше. Все будет меньше, чем он был.
Это да.
Обама точно знает, что с 20 января, там, 8, вы знаете, 8 во вторник выборы в Соединенных Штатах, а инаугурация... Обычно у них бывает что-нибудь 20 января, вот как в таких числах инаугурация. Mm-hmm. Это связано с размерами страны и с тем, что конные всадники разъезжались для праздника инаугурации, собирались люди со всей страны, из Соединенных Штатов. Соединенные Штаты большие, поэтому в ноябре выборы, а в январе, через 2 с лишним месяца инаугурация, чтобы люди успели съехаться. Из-за размеров страны и ограничений конных перевозок, mm-hmm. понимаешь? Значит, вот он понимает, что с января следующего года он уйдет все равно вниз. И как ему живется в этот момент, понимаешь? Вот это парадокс, это же интересная фигня. Хорошо.
Мне кажется, ему живется как солдат на дембеле.
Нет. Ты думаешь, что... Нет. Я с тобой готов спорить.
Почему?
Потому что солдат на дембеле полон предвкушений.
Да.
А он полон пониманий, что он закрывает ящичек за ящичком, баночку за баночкой, коробочку за коробочкой, закрывает, собственно говоря, емкости собственной жизни.
А вот как...
Эльвира, ты не понимаешь. Ну, послушай меня. Что такое солдат на дембеле? Солдат на дембеле... Я здесь, может быть, никого не желая обидеть, сравню армию с тюрьмой. Армия и тюрьма это место, куда тебя временно извлекли. Тебя извлекли. Не офицер, ты же сказал, а солдат.
Да.
Офицер – это его работа, это его служба, это его судьба. А солдат был извлечен. Его поймали... как майского жука поймали, и посадили в спичечный коробок. И сказали, будешь сидеть до завтрашнего утра, строго
да,
говоря.
Да, сказали, есть будешь срок, вставать, например, в 7 утра, а будешь маршировать на плацу.
Не проблема, да.
А потом
совершенно.
Он такой выходит,
да,
и ура, я свободен.
Значит, смысл в том, что он точно подвергся ограничениям. Что такое солдат? Солдат – человек, подвергшийся ограничениям свободы на определенный фиксированный срок, ну, если это не война, определенный фиксированный срок, после которого и ждет его настоящая жизнь. Настоящая жизнь, его ждет любимая девушка, так сказать, там одноклассница, про которую он еще не знает, что она уже влюбилась в другого. Значит, его ждет работа трактористом, его ждет, так сказать, там, или, может быть, учителем школьным, его ждет накопление денег на первую поездку в Турцию, понятно, да, там, так сказать, там, или еще куда-нибудь.
А еще его ждет свобода и отсутствие одинаковых лиц, которые
ровно,
он видел
ровно
вот
правильно.
Этот весь парламент, например.
Да. А быть президентом – это не то же самое. Тебя не извлекают. Быть президентом – это и есть самое большое счастье. Это не мобилизация для... Это не лишение свободы такой.
Ну, это смотря для кого, ведь правильно?
Он в предвкушении кучи денег, которые начнет зарабатывать на своих лекциях, говорит мистер Сэр. И в предвкушении отдыха на гольф-полях. Ну да, они там по 200-250 тысяч, значит, получают. Ты не служил, говорит Сергеевич.
Ты не служил, говорит Сергеевич.
Вы знаете, я не очень горжусь своей воинской службой настолько, чтобы прям вот ходить в день там десантника. Но я рядовой запаса. Рядовой запаса, присягу я принимал в ГРУ. Главное разведуправление, присягу принимал, Сергеевич. В качестве рядового. Абсолютно верно. Да, так что, Сергеевич, вы, может быть, и зря вот сейчас вот языком полосанули. Язык – дело такое, Сергеевич. Ага, это не ужасно, а прекрасно. Хочу, чтобы у нас так было, говорит русский дятел, чтобы человек уходил в закат. Вот. Мне кажется, это глупо, говорит ленинградец. Побыл президентом США, при этом не самым плохим, при этом первый черный, и дальше спокойно быть пенсионером, наконец-то заняться семьей. Нет, это опустошение. Что значит заняться семьей?
Он может делать вид, что он суперблаготворитель, что
историю.
Он меценат.
Ты творишь...
Он будет добрым и прекрасным для всех. И уже никто не будет его так осуждать, как осуждает сейчас.
Чему специальному вас научили в разведке, Джей Джей? Ничему, не спать. На самом деле в ГРУ в основном учили обходиться 3 часами сна в сутки. Да, вот примерно этому учили. До отупения не спать. Не спать до отупения. Вот такая была служба. А так-то в основном другому ничему не учили. Ну, хорошо. Значит, слушайте. Значит, человек принимал участие в створении истории. И потом у него вакуум. Что значит заниматься гольфом? Вы вообще говоря, понимаете, что это значит? Любой руководитель, любого уровня. Значит, он тремя обалдуями руководит. Он испытывает потом опустошение.
Опустошение, и тем опустошение. Не менее, с него сваливается огромный груз.
Это правильно, с него сваливается жизнь. Он становится никем. Он становится
ничем. А еще постоянная опасность.
Да о чем ты говоришь? Слушай, хорошо, интересно. Значит, я просто говорю об Обаме, и пас мне дал медведь. Спасибо большое. Президент США – самая крутая должность в мире. Больше стремиться некуда. Ну да, наверное. Слушайте, значит, я думаю, что выше, чем президент США должности. По административному ресурсу должности в мире нет.
На данный момент, да.
Нет, наверное, нет, ни одной. Поэтому ООН, это все захолустье, это все ерунда какая-то. Генпрокуратура рассмотрит жалобу на праздник Хэллоуин, который пропагандирует культ сатаны. Значит, есть у нас активисты, которые подали в Генпрокуратуру заявление. Генпрокуратура, вместо того, чтобы отправить ее прямо в корзину для бумаг, дала ход этому заявлению. Понимаешь? Вот интересно, Генпрокуратура говорит, что в соответствии с законом она обязана давать ход любому заявлению.
Интересно как.
Да. Если я в Генпрокуратуру напишу, что мне мешают пришельцы с планеты Z, например, Генпрокуратура должна будет дать ход заявлению или нет? Это чушь какая-то или нет? А?
А если я напишу почему? Про коррупцию в Генпрокуратуре? Как быстро дадут ход моему заявлению?
Сатана, это не пришелец с планеты Z. Это вымышленный персонаж, товарищи. Это просто вымышленный персонаж. Значит, какие-то граждане говорят, что вот, значит, из-за Хэллоуина в России будет больше сатаны. И тогда, если сатаны будет здесь побольше, то мы будем жить похуже. Генпрокуратура вместо того, чтобы отправить это все мгновенно в шредер, уничтожить это заявление, отправить его, так сказать, нам на переработку целлюлозы, генпрокуратура дает ему ход. Что это? Это почему? Как позвоните, пожалуйста, юристы, адвокаты или сотрудники Генпрокуратуры, скажите мне, пожалуйста, а на каждое заявление Генпрокуратура обязана давать ответ 7373948. На любую ахинею Генпрокуратура 495-7373-948. А Генпрокуратура обязана давать. Здравствуйте, вы юрист.
Да, я юрист, меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте.
Да, прокуратура обязана отвечать на каждое заявление, как и любой другой государственный муниципальный орган власти.
Да.
Но вопрос в другом, какой ход она ему даст? Просто прокуратура, вы правильно совершенно сказали, может его положить на полочку там и в общем-то ничего не делать с этим.
Да.
Но если будут дополнительные какие-то заявления, то есть по результатам проверки прокуратура увидит, что были еще какие-то заявления, были жалобы в СМИ или еще в каких-то средствах информации.
Да.
Тогда, возможно, дело это продолжится. Ну, а я хочу личное мнение свое высказать.
Прошу вас.
Я считаю, абсолютно справедливое заявление, и нечего распространять на территории...
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Что больше всего мешает России? Мы знаем, что Россия могла бы, но не сумела. И вот что в этой потенции России больше всего мешает? Все-таки нечисть. Нечисть, вы считаете?
Я понимаю. Вся проблема в головах, понимаете,
нет,
у людей.
Да.
А чтобы вот эту вот проблему в головах искоренить, нам нужно убрать...
Назовите мне, что мешает России стать? Чем бы то ни было. Вот вы думаете, что Россия могла бы стать X. Да, давайте перейдем к абстракциям. Россия могла бы стать X. Неважно, чем, да, так сказать, там, X. Чем-то,
я думаю,
чем-то.
Россия станет не X, а там 3X, да? 3X,
например, 3X.
Прекрасно.
3X вот, уже что-то непристойное. Это уже...
Свои ценности и пропагандировать их. А здесь идет пропаганда...
Так что мешает России стать X? Что, первое пишем, сатанизм или как вы сказали?
Нет, это проблема в головах. Это в голове, как сейчас Песков правильно сказал, Золдостанович, ему бес попутал
бесы,
его, когда он на райке не так
высказался. Кроме бесов, что еще мешает России?
Это не мешает. Нам нужно выбрать путь. куда двигаться.
Что еще, кроме бесов, мешает России? Что еще, кроме бесов, мешает России?
Вы знаете, ну, дураки, наверное, еще.
Дураки.
Дороги, как обычно, все.
Дураки.
Ну, Сергей, дураки. Вы правильно сказал, если я усну и через 100 лет проснусь, то я увижу, что ничего не изменилось. Воронки пьют.
Вот. Да, 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 спасибо, все. Значит, Россия могла бы стать чем-то, ну, вот в вашем восприятии, ну, чем-то лучшим, чем нынче, да, чем-то лучшим. А, значит, и этому чему-то, этому поступательному правильному движению России что-то помешало. Значит, во-первых, бесы. Во-первых, бесы.
Ну, естественно.
Бесы. И нечисть. Нечисть. Вы слово «нечисть» произнесли в самом начале, когда вы позвонили, вы сказали «нечисть». Да? Значит, бесы и нечисть. Во-вторых, дураки. Дураки, которыми овладела, вероятно, нечисть. Правильно же я рассуждаю? Нет? Давайте еще. 7373. Что еще мешает России, чтобы... Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Москва.
Да.
Здравствуйте.
Вы как-то вот обсуждали вот поведение этой девочки, вот помните, на...
Жадность. Еще мне пишут жадность. Нормально? Жадность, я вписываю.
Не, дело да. не в жадности, на самом деле. Я сейчас вещь скажу, которая очень многим не понравится.
Прошу, скажите.
Я
вот скажите.
В этом уверен.
Да.
Россия мешает стать какой-то великой державой, вот именно менталитет такой, знаете, холопский населения. И отсутствие элиты.
Жадность.
Вот в том виде,
каком она... Холопство — это обратная сторона аристократии. Ведь аристократия — неравенство по рождению, а, следовательно, есть неравенство, а, следовательно, есть лакеи и бари. Значит, таким образом, можно сказать холопство, а можно сказать аристократия. Аристократичность мешает России стать...
Вот смотрите, вот в этом-то есть парадокс, понимаете? Аристократия...
Халуйство — это и есть аристократичность, это другая сторона аристократичности.
Есть халуи, понимаете, да. А аристократии нет. Готовы бы служить, только служить-то некому.
Аристократичность вообще как таковая есть неравенство по рождению. Что такое аристократичность? И аристократичность — это значит признание неравенства по рождению. Например, я подхожу к Хасаншиной и спрашиваю, ты рождена кем? Кем ты рождена, Хасаншина?
Свободной птицей.
Окей, то есть никем. Ноль. Ваша фамилия — ноль. Ваша фамилия — ноль тогда. Понятно, да? Значит, аристократичность России и холопство — это одно и то же. Потому что холопство есть иная сторона аристократичности. Понятно, да? Мы аристократическая страна, действительно аристократическая. Поэтому у нас есть лакеи и господа. Хорошо, секундочку, я должен запустить голосование. Простая тема, слушайте. Значит, нам мешает стать чем-то, России мешает стать чем-то. Бесы и нечисть, вы сказал первый позвонивший. Бесы и нечисть. Я вам предлагаю пару, в которой вы выберете, что больше мешает России, значит... Просто пара. Например, водка и нечисть. Вот что больше? Значит, или водка и Хэллоуин. Что больше мешает России развиваться? Водка 134-21-35. Хэллоуин 134-21-36. Что больше мешает России развиваться? Водка или Хэллоуин? Вот. Приверженность водки, я имею в виду. Водка или Хэллоуин? Хэллоуин. Значит, водка или Хэллоуин? Что больше мешает России развиваться? Ну, потому что Хэллоуин, видимо, мешает России развиваться. Я вот сказать, понимаю, что тысячелетняя история Хэллоуина, которая просто ставит нам подножки. Мы каждый раз к ноябрю уже развиваемся, потом бэмс, по новой перестаем развиваться. И все. Потом снова мы титаническим усилием, страшным абсолютно. Водка или Хэллоуин? Что нам мешает больше развиваться? Водка или Хэллоуин? Значит, хорошо, я останавливаю это голосование совсем коротко, потому что у меня несколько пар, 56 минут. Значит, 71 на 29. Водка мешает больше, чем Хэллоуин, да?
Вот так вот.
Да, водка мешает больше, чем Хэллоуин. Значит, дальше, что еще мешает? Ты говоришь, давай с тобой, потому что слушатели несут, черти что, тонировка мешает нам. Да, нет, все, Хэллоуин, давайте по-английски говорить ударение. Все, самурайство, бусидо, холопство, служение, холопство и неравенство. Холопство и неравенство или Хэллоуин?
Ну вот,
еще одно. Что пишут. Больше мешает России? Да, потому что много людей предложили холопство
там,
и неравенство.
Например, в форме
холопство
олигархии.
Холопство и неравенство. Значит, России развиваться больше мешает холопство и неравенство. Ну, то есть обратная сторона аристократии. 134-21-35. Холопство и неравенство. Хэллоуин 134-21-36. Значит, в России развиваться мешает холопство и неравенство. Холопство и неравенство. Лакейство, скотство и неравенство. 134-21-35. Больше мешает. Хэллоуин больше мешает. 134-21-36. Больше всего мешает Хэллоуин. Вот если не было бы Хэллоуина, мы бы совершенно по-другому жили. Понимаете? Ну, так сказать, естественно, упираемся в Хэллоуин каждый раз. Мы идем, 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 бэм, с лбом в Хэллоуин. И что ты будешь делать? Пятимся назад в пещеры.
А так бы доллар уже был бы по 15.
Да
на
чем
бы?
По 15, по 6 был
по
бы доллар.
6.
Он и был по 6, он и был по 6, ты просто не помнишь.
Это было, наверное, до Хэллоуина?
Это было в 98 году, ты уже была взрослая. Понимаешь, но ты не еще была в сознании, не пришедшая в сознание еще была. Сознание еще не пришло. Хорошо, значит, 83 на 17, я остановил это голосование. 83 на 17. Холопство и неравенство больше мешает, чем Хэллоуин. 82 на 18 потом, смотри. Перепиши, пожалуйста. Машина пересчитала в конце. 82 на 18. 82 на 18. Спасибо большое. Погнали в движение.
Подъем. Движение.
Видишь, все мешает Хэллоуин. А значит, движение 6 баллов мешает Хэллоуин, товарищи. Естественно, ни скотство, ни неравенство, ни презрение,
попутал,
ни презрение к
испортил.
Людям, ни презрение к человеческому достоинству, ни, значит, ни атомизация, презрение друг к другу, враждебность по горизонтали. Ничего это не мешает. Нет, ни в коем случае не может мешать. На самом деле, мешает во всем Хэллоуин. Вот из-за Хэллоуина 6 баллов в Москве, например. Ну, что это будет, а? А?
И вот значит, каждый раз так.
И каждый раз этот Хэллоуин, потому что у нас или перед Хэллоуином, или после Хэллоуина все время все происходит. Правильно?
А потом
сейчас
иногда вспоминаем.
Скотство,
вот.
Скотство нарастает. Скотство, халуйство, лакейство, презрение к человеческому достоинству, презрение по горизонтали друг к другу, зависть друг к другу, ненависть друг к другу, атомизация, нежелание приходить на помощь. Это все возрастает ввиду Хэллоуина, понимаете? И, естественно, 6 баллов. Ну, что ты будешь делать? Значит, смотрите. Плохо на Каширке перед Андроповым. На Андропова отвратительно до Нагатинской поймы. Что-то люди пишут, но я уже не успею прочитать. Еще. На шоссе энтузиастов тоже. Шоссе энтузиастов до авиамоторной АДОК. Теперь, здесь вот какие-то пытаются ускользнуть от судьбы. Значит, Гай-Воронская улица. Гай-Воронская улица. Все, кто пытается ускользнуть от своей паскуднейшей судьбы. Значит, по Гай-Воронской зря вы это сделали. Все равно вас судьба настигнет и даст вам по жопе. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, не дров, Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Дарьевич,
слушайте, значит,
утро.
Собор возьмет курс на мир. Патриарх Кирилл предложит сегодня предложит наладить отношения с Западом. Я, во-первых, хотел бы понять, это как наладить?
Я, честно говоря, не знаю.
Ну, на какой основе? Вот понимаешь, вот условно говоря.
Заявлять о мире. Там,
и чего?
Декларировать.
Заявлять о мире, заявлять о мире у Орвала означает начинать войну. Понятно, да? То есть объявить о мире это и объявлять войну, это там Министерство мира, Министерство войны, понятно, да? То есть как раз начать войну. Граворонская, спасибо большое с Граворонской улицы. Я себе выгравирую Граворонскую улицу в мозге. Договорились? Спасибо огромное. Значит, смотрите. На Всемирном Русском Народном... Я вас ознакомлю с новостью, если позволите. На Всемирном Русском Народном Соборе, который пройдет во вторник 1 ноября, патриарх Кирилл намерен призвать российских политиков помириться с Западом и продолжить поиск взаимопонимания. На подготовку этого тезиса речи патриарха оказала влияние, в том числе недавняя поездка лидера РПЦ в Великобританию. Во вторник, 1 ноября, сегодня, в зале церковных соборов ХХС, состоится открытие 20-го Всемирного Русского Народного Собора. Открывать форум будет Кирилл, Владимир Михайлович Кирилл, который сделает главной темой ВРНС налаживание диалога России и Запада, установление согласия и взаимопонимания России и Европы.
Он как кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно.
Это прекрасно, но надо тогда говорить дружно на каком, на какой основе, значит, все равно, понимаешь? На встрече 27 октября прошедшего патриарх обратил внимание на то, чтобы на всемирном, о желательности того, чтобы на Всемирном Русском Народном Соборе искались пути диалога России и Запада, сообщила член президиума ВРНС Нина Жукова. Патриарх убедился, что это правильно, когда посетил Великобританию. Он посетил Великобританию, и там чем-то дыхнуло, как-то на него пахнуло, и все это. Пообщавшись со многими умными людьми, он там, понятно, да? Если позволите, я цитату полностью прочитаю, чтобы вы понимали. В том, что это будет правильно, искать пути диалога с Западом, патриарх убедился после того, как посетил Великобританию, запятая, набравшись множества позитивных впечатлений об этой стране, запятая, пообщавшись со многими умными людьми.
С до кем? Этого у него позитивных впечатлений не было.
А что, ребят, секундочку, а что, в России нет умных людей? То есть он в Великобритании набрался позитивных впечатлений? Ну,
может быть, он понял, что нас не воспринимает, нас
я
так,
с огромным
как он
удовольствием,
видит.
Она немножко сам. Сыровата, там воздух сыроват. Вот в Великобритании воздух сыроват. Конечно, сходишь с самолета, сразу это чувствуешь. Но так ничего, страна, хорошая страна.
Вот Юрий пишет, завербовали Танашинского-то, патриарха, да как можно.
На соборе пойдет выработка мер, я продолжаю цитировать, которые поспособствуют смягчению политической обстановки между цивилизациями России и Запада. А что это за цивилизация России? Какая цивилизация России?
Особенная, которую
умом не понять. Чем она особенная? Что за цивилизация России? Я не очень понимаю госпожу Жукову. Надо сказать, что говорит она затейливо. Как-то затейливо. Значит, в работе собора примет участие в том числе член комитета Милонов. Он предложит концепцию христианской консолидации. То есть мы с Великобританией должны будем войти в христианскую цивилизацию. Напомню, Великобритания, если не ошибаюсь, борется с Испанией за наименование страны с наибольшим количеством гомосексуалистов в процентном соотношении. Я вот точно не помню, Испания или Великобритания, наибольшее количество гомосексуалистов. С некоторыми из них Милонов дружит, как вы знаете, Милонов дружит с гомосексуалистами. Ну, как же, Элтон Джон же его друг. Это из, откуда он приехал? Из Великобритании же? Вот, пожалуйста.
Ну то есть, когда Стивен Фрай приезжал,
гомосексуальные друзья Милонова в основном все-таки из Великобритании. Я не слышал, чтобы Милонов дружил с испанскими гомосексуалистами. Но, может быть, это еще ему предстоит, вот враг как развитие некое. Эту позицию необходимо сформировать в условиях вызовов и так далее, так далее, так далее. Вызовы, есть вызовы. Собор примечателен тем, что объединяет организации людей людей более по культурному признаку, чем по политическому, полагает господин Шлямин, кто бы он ни был. А он политолог. Это не имеет значения. Значит, некто Шлямин считает, что собор примечателен тем, что объединяет организации людей более по культурному признаку. Ну, культура у них, значит, единая. А почему тогда была русская цивилизация перед этим упомянута?
Что-то в списке я видел, только политиков.
Я не понимаю. А чем наша цивилизация отличается от европейской? Можно мне понять? Те христиане в генезисе, мы во многом христиане. Те во многом язычники, как пережиток язычества, значит, впитавшие, христианство впитало множество пережитков язычества. Мы язычники.
Ну, с их язычеством мы боремся, а с нашим...
С нашим
не прям, чтобы...
Мы их язычество, это единственное язычество, которое мы почитаем, потому что мы любим все иностранное. Поэтому у нас гадают на картах Каро, гадают на кофейной гуще. Ты знаешь, кофе мы получили из Европы вместе с гаданием на кофейной гуще.
Ну вот смотрите, значит, все, что мы получили, мы не хотим, а
калятки мы хотим, что то же самое. И так далее. Значит, слушай, мы та же самая цивилизация, мы спускаем за собой воду в клозете, как европейцы. Может быть, чуть реже, чем европейцы, но мы спускаем за собой воду в клозете. Но время от времени мы спускаем за собой воду в клозете. Из этого следует, что мы почти европейцы. Мы иногда едим ножом и вилкой, но в крайнем случае мы всегда способны на это. Из этого следует, что мы почти европейцы. Может быть, мы реже, чем европейцы, едим ножом и вилкой. Но мы, вероятно, все-таки тяготеем к этому.
И чай пьем даже чаще.
Мы пьем чай, понимаете, который мы получили из Великобритании. Понимаете, в чем дело? И мы его пьем, как англичане, время от времени сдабриваем молоком, сливками. Ну, что, с чем мы не европейцы-то, я не могу понять. Чаще спускаем воду, они экономят воду, говорит Плюшевый. Чаще?
Да.
Не знаю.
Еще выходят в пене и вытираются сразу полотенцем.
Ага.
Экономят водичку-то.
Хорошо. Значит, во всем мы на самом деле, некоторые тут мне пишут, слушатели, что это мы создали европейскую культуру. Превосходно, товарищи. Мы ее создали, мы же ее и похоронили. Давайте вот что. У меня вопрос. Что имеет в виду патриарх? Как дружить с Западом? Дружить это как дружить? Например, ты приходишь и говоришь, давай дружить. А параметры дружбы определите мне.
Ну, сначала я подарю конфетку.
Нет, параметры дружбы в конечной точке. Вот когда мы придем в точку X, так сказать, конечную точку 0, вот дружба, начинается дружба.
Взаимопомощь.
Смотрите. Движение к дружбе включает два этапа. Первое, на самом деле, движение к дружбе, собственно, а потом достижение дружбы. Вот опишите мне, пожалуйста, точку 0 дружбы. Достижение дружбы, мы оказались в дружбе. На каких параметрах? Кто кого ставит в позу? Простите, я чуть не выругался. Кто кого, это самое? А?
Да, Владимир, да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Да.
Можно сначала, как на самом деле было все не так, как говорят, да?
Да.
Пригласили патриарха кое-куда.
Кое-куда.
И говорят, владыка,
съезди в Англию.
Съезди в Англию. Задача стратегическая. И дана команда срочно перестать собачиться с Западом и начать примиряться. Вносите-ка в свою лепту в это богоугодное дело, потому что дело дрянь на самом деле, могут и в самом деле готовиться к войне,
нет.
Мы не выдержим.
На самом деле, если позволите, я даже дополню фразу. Пригласили Владимира Михайловича, сказали, Владимир Михайлович, владыко. Значит, дело так обстоит, что травля приобретает неприемлемые масштабы.
Совершенно
травля, верно, травля идет на вынос, на снос уже не только человека, но и государства. Да, идет травля.
Поэтому дело, а он говорит, ну, значит, само собой, естественно.
Значит, нам слабину дать нельзя, нам слабину дать нельзя, потому что скажут, что плохо.
Почему я вдруг? Я понимаю, что валдайская речь... Не, вам нельзя про валдайскую речь. Вы же от государства не зависите. А что же нам придумать? А вот я в Британии был. О, пойдет. Давайте так.
Пойдет.
А насчет того, что сейчас будет как бы декларировать собор и церковь, как дружить? Дружить и сближаться нужно двумя способами. Первое. Вы там не надо против нас воевать, готовиться. Мы же все христиане, все под Богом, мы все одна нация.
Хорошо. Так что это хорошо. Это хорошо. Это на самом деле, не хорошо. Это экзальте. Хорошо. А где точка ноль дружбы? Вот давайте так. Володь, вот мы с вами решили дружить. Значит, я вам говорю, дружить будем так. Я буду жить у вас, ноги класть на стол, значит, а вы будете подавать, а потом, значит, я буду пердеть и скидывать все со стола, а вы будете подбирать за мной. Вы скажете, Сереж, но это не подходит.
Ну, конечно, это все, так сказать, как это называется?
Ну, как дружить? Да?
То есть
как
мы дружить? Будем говорить, дружить. А слышать там не будут, потому что нет точки соприкосновения нету.
Да.
Мы будем просить, чтобы нам помогали. Мы будем говорить, что у нас есть сироты, что нам нужно и деньгами, если можно, по-христиански. Они будут говорить, ну, ребята, а вы, собственно...
Не годится. Я хочу выработать точку ноль. Точку ноль – это кто кого ставит в позу. Понятно? Может, в символах сексуальной агрессии. В символах сексуальной агрессии. Кто кому вставляет? Мне интересно. В этой дружбе. Можно спросить? Это, считай, извините за мужланский разговор, уважаемые дамы. Значит, уважаемые дамы, дело в том, что мужчины часто выясняют отношения в символах сексуальной агрессии. Часто. Ну, это из-за того, что у них тестостерон. Гормон тестостерон, он единственный у мужчин гормон. Понимаешь? Нам бы добавить прогестерона, мы бы расплакались. Нам бы эстрогена, мы попкой завихляли. Но у нас нет ничего другого. Тестостерон и все. Значит, я спрашиваю, на этом дурацком тестостероновом языке я спрашиваю, кто кого?
Ну вот слушайте,
потому что важно, ты или тебя, это же важно для мужчин. Ну я говорю сейчас, для мужчин важно, для женщин может меньше. Ну вот, важно, ты или тебя. Вот вопрос. Значит, давайте дружить. Окей. А как вот дружить? На наших условиях, на ваших условиях. Что, кто делал, как это, ребята?
А на взаимовыгодных условиях.
Патриарх собирается предложить дружбу. И? А, 69, говорит клирик. 69. Неожиданно интересно. Неожиданно интересно, но это же однополая такая 69.
Нет.
Однополая. А кто женщина? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну... Здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Фрог.
Да, здравствуйте.
Ну, значит, два момента. На рубеже тысячелетий, когда Кирилл был еще председателем отдела внешних церковных отношений...
Совершенно верно.
Он имел такую славу, что он, в общем-то, идеологический и философский западник. И за это его, и за это его в нашей церкви, в общем-то, шибко не любили.
Это было, да, я знаю. И поэтому он продвинул австрийского, венского Иллариона и так далее. Да, да, да.
Да-да-да, он подобрал свиту, собственно говоря. И еще один момент очень важный.
Да.
Патриарх Кирилл ничего не смог сделать в войне нашей с Грузией. Он ничего не смог сделать в нашей войне на Украине.
Он не пытался. Что вы имеете в виду? Он оставил Грузию Тбилиси. Он оставил, вернее, Осетию тбилисцам. Он оставил Украину Киеву. Ну, все аккуратно очень, так сказать.
Я хотел сказать о том, что он не добился того результата, который был бы приемлем для России.
А.
Так вот, на самом деле, если он ничего не смог сделать в рамках, собственно, своей православной византийской цивилизации,
да,
имея в виду Грузию и Украину, то каким образом он сможет сделать что-то при коннекте с цивилизацией западной? А между прочим, западные европейцы, они как хотели грабить Константинополь тогда, ровно то же самое они хотят делать и сейчас.
Совершенно верно. Хорошо, скажите, пожалуйста, а значит, меня интересуют параметры, товарищи. Меня интересуют параметры. Дружба. Патриарх Кирилл сегодня на соборе. Какой-то собор у них, бог весть. Значит, какой-то собор, куда приедут камеры телевизионные. Это же клево. И он там намерен, об этом пишет, я читаю это по сайту Russia Today. Значит, он намерен призвать российских политиков помириться с Западом и продолжить поиск взаимопонимания.
Ну вот слушатель пишет, что точка ноль, отвечая на ваш вопрос.
Да, простой вопрос.
Это взаимная отмена санкций.
Это что значит?
Но мне кажется, это уже точка...
Да им плевать на наши санкции. Вы что, не понимаете себе? Вы что, не понимаете? Эй, ребят, ну там 100 польских фермеров, которые сейчас через Белоруссию гонят свои яблоки. Те же самые яблоки через ту же самую Белоруссию. Называют их молдавские. Я их вижу в магазине, польские яблоки. Они называются молдавские. Приезжают они из Польши через Белоруссию, минуя Молдавию. Из Молдавии ярлыки поставляются туда же, в Белоруссию. Какие санкции? Что вы сейчас придумали мне? С нашей стороны вообще никаких санкций не существует. Не существует. Ну, там два сырных завода какие-то снизили обороты на 4%, и все. Да правильно? Но нет с нашей стороны санкций. Что значит отмена санкций? Вы делаете вид, что наши санкции кого-то волнуют? Я вам отвечаю. Они никого не волнуют. Ноль. Ответ. Ноль. Какое влияние на русские санкции оказывают на 500-миллионную Европу? Скажите, что Европа? На колени встала. Что с ней случилось? 500 миллионов человек. 500 миллионов человек. Одна из крупнейших экономик планеты Земля. Один из центров развития планеты Земля. Перестал поставлять польские яблоки напрямую, стал поставлять их под видом молдавских через Белоруссию. Вот и все санкции, больше никаких санкций нет. Все. Но других нет санкций. Что вы выдумываете? Параллельная отмена санкций. Смеетесь надо мной. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да, вот ту фразу с патриарха, которую вот вы сейчас по радио произнесли, я воспринимаю лично как призыв к миру и очень правильный призыв, чтобы мы все-таки, видели в европейцах все-таки людей, а не только врагов, потому что сейчас ситуация нагнетается.
Слушайте, если вы кого-то приглашаете к миру, и даже в ресторан, то примерно понятно, что будет потом. Я вас спрашиваю, нулевая точка, на утро, кто, что будет дальше, вот мир, нулевую мне дать, призыв к миру, это хорошо, я все, пхай-пхай, хинди, руси, пхай-пхай, все, проехали, дальше, нулевая точка дружбы, когда мы дружим. Нет, ребят, я вас пытаюсь, прекратите говорить ерунду, можно я потребую от вас конкретного ответа, дружба это что? Ну, понятно, если я к девочке подхожу, говорю, послушай, девочка, козочка, пойдем поедим в ресторане, а потом ко мне заглянем, попьем кофе. И это она говорит, это что будет? Как это слово называется? Я говорю, дружба. Ну, дружба, будем дружить. Ну, это же дружба. Никому не обидно. Мы же что-то обидное разве сказали? Нет. Поедим вкусно? Вкусно. Кофе будет хороший? Хороший. Дружба будет хорошая? Хорошая, абсолютно жаркая. Дальше. Кстати, вопрос. Ребят, я вам задаю вопрос. Так кто, кого, куда зовет? Это нас зовут в ресторан, а потом выложат на кровати, или что будет? Я не понимаю. Вы мне опишите чертовы параметры чертовой дружбы. Не будьте ослами. Попробуйте быть прагматичными людьми. Положите перед собой лист бумаги. И опишите эту чертову дружбу. А я за вами запишу. Я ваш секретарь. Понимаете? Я ваш секретарь. Умный. Не глупый. Ну, достаточно умный, чтобы за вами записывать. Но вы мне не говорите, дружба это хорошо. Какая дружба? Кого с кем? Кого с кем? Запад. Вы понимаете, что такое Запад? 320 миллионов Америка и 500 миллионов, значит, это самое, Европа. Вместе 820 миллионов. Ну, вы понимаете, что я сейчас говорю или нет? Или у вас с цифрами плохо? Может, вы все гуманитарии? Идиоты, то есть? Простите меня за обидные слова. Значит, 820 миллионов – это Америка вместе с Европой. Плюс Канада – 30 миллионов. 850 миллионов. Плюс, если НАТО, посчитать НАТО, плюс Турция – 80 миллионов. Понятно? Значит, это 930 миллионов. Значит, вместе с союзниками. Вместе с союзниками. Японию посчитайте – 120 миллионов. 930 и 120. Миллиард 50? Миллиард 50. С Японией. Я правильно считаю? Южную Корею посчитайте. Значит, товарищи, более миллиарда человек, которые, ну не в 10 раз больше России, понятно, да? Но со всякими сочувствующими и прихлебаями их в 10 раз больше в России. Больше, в 10 раз больше России, понятно? Их экономика в 10 раз больше России тоже, наверняка. А я думаю, больше, чем в 10 раз больше. Понятно? Давайте дружить. Давайте дружить. Что значит дружить? Простой же вопрос задаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Да. Мне вот сильно не понравилась, на самом деле, вот эта дружба, потому что я так понимаю, что дружить предлагают все-таки нам, по древнему английскому обычаю. Сначала замани, а потом, так сказать, отъесть твой. Вот вы правильно сказали, что дело...
Ну, дружить, ну как?
Подружить.
Слушайте, их больше миллиарда, НАТО, больше миллиарда вместе с Японией. Если на Японию присовокупить и Австралию, у которых договор напрямую с Соединенными Штатами, то их в 10 раз больше, чем нас. НАТО плюс все союзники Америки в 10 раз больше, чем нас. В 10, понятно? На каждого нашего русского, Ваню, русского богатыря, Ивана, значит, на него, чуть не сказал Иван Говнов, ну, в хорошем смысле, значит, на каждого Ивана 10 натовцев стоят, 10, обеспеченные лучше, экономика в разы лучше, в 10 раз лучше, все в 10 раз лучше. Мы говорим, давайте дружить, мы им говорим, давайте дружить. Они говорят, хорошо, сбегай за кофе. Да, и не забудь сэндвичи, мне с индейкой, мне, значит, с ветчиной, а мне этот. И мы побежали.
Я люблю латте.
Мы говорим так, слышишь, а мы говорим, знаете что, у нас идея дружить. Они говорят, с кем, товарищи, с кем, идите нафиг, о чем вы сейчас поете?
Ну, в общем, да.
Ну, как, я не понимаю, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Бородалица говорит.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я смотрю, ну, если перейти на язык тестостерона, то намечается такой дружеский секс, при котором Россия и Европа должна, ну, и Запад должен получить взаимное удовлетворение.
Они не получат удовлетворение. Они спокойно нас обтекают. Везде, кроме Сирии. Слушайте меня. Они спокойно нас обтекают, как вода камень обтекает. Везде, кроме Сирии. Везде, кроме Сирии, они нас обтекают. А в Сирии они тоже подождут и обтекут нас. И все. Обтекают они нас. Ну, знаете, вода обтекает камень. Камень думает, что он стоит, и река не течет. Ну, но река течет. Река течет. Ну, она течет, и все. А мы говорим, давайте дружить, мы говорим, реке. В каком смысле? В каком смысле? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Наконец-то дозвонился. Доброе
да,
утро.
Прошу вас.
Доброе утро. Спросить,
если был неправ, прошу вас меня поправить.
Прошу вас.
Первое, господин Гундяев в нашей среде, ну, христианский, известен как экуменист, то есть сближение с Западом. В 17-м году у нас Пасха совпадает с ними,
да.
с католиками.
Да.
Вот, значит, будет проводиться богослужение. Значит, известен факт, что при христианском богослужении в храм Христа Господня появляется этот чудодейственный огонь.
Да.
Вот, но если не ошибаюсь, поправьте меня, католики на этой богослужении не присутствуют.
Я, честно, не настолько глубоко знаю тему.
Вот, нет, я читал. Значит, ситуация какая? Будет приглашен папа на это все.
Да.
И, соответственно, будет подписано Удия, где папа признается старшим братом, а мы, как бы, его, так сказать,
я не верю в это. Я в это не верю,
я
вам честно.
Гундяев враг идет в уничтожение.
Скажите, но я в это не верю. Это не нужно ни одной стороне. Ни папе это не нужно. Послушайте меня. Ну вот, послушайте. Ну давайте серьезно. Это не нужно ни папе, ни Кириллу. Ну ни разу не нужно. Поэтому, ну, не повторяйте эти выдумки. Ну кто-то выдумал.
Я разрешил. Вас даже не процитирую, вы сами сказали, что он пришел, вот сейчас я слушал, у него он западник, то есть всех своих соратников
Западник, но основа его здесь, его основа не на Западе. Если послушай меня, у него есть основа. Каждый из нас с вами, у нас есть квартира, у вас есть квартира, у меня есть квартира. Мы дома в безопасности, так думаем, да, что мы дома в безопасности. Совершаем дерзкие вылазки, например, за хлебом. Значит, тот, кто западник, он больше понимает этих людей, те, которые торгуют хлебом. Но в квартире нам наша основа. И у Кирилла основа здесь. Он не может ее продать и предать. Он не может, потому что он будет равен нулю, если он ее предаст. Как вы этого не понимаете? Но он же не... Ну, пожалуйста, он у меня умный человек. Вот я про Кирилла скажу следующее. Он действительно умный человек. Ну, как он возьмет и порушит свою собственную квартиру, свою собственную базу? Ну, зачем это? Ну, зачем вы приписываете ему глупость? Товарищи, значит, параметры мира с Западом. Кирилл сегодня будет предлагать мир с Западом. Я предлагаю вам обсудить тогда после новостей и обзора печати.
Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК «Дели» пишет о том, что власти Москвы отклонили все заявки на русский марш. Впервые за последние годы мэрия не согласовала ни одной заявки на русский марш, главную ежегодную акцию националистов. Вместо этого власти согласовали шествие сторонников ополченцев среди крайне правых, пишет РБК «Дели». Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Российская газета рассказывает о том, что вот банкноты номиналом 200 рублей снизит потребность в банкнотах номиналами 100 и 500 рублей. Такой прогноз дали газете в Центральном банке. Также рассказали, сколько стоит изготовление денежных купюр в России, когда исчезнут из обращения монеты низких номиналов. Вот кому интересна эта тема, читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Ведомость» рассказывает про генплан Москвы, который предлагает выселение бизнеса из центра. Новые районы деловой активности могут быть созданы на пересечении транспортных артерий. Вот об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Москомархитектуре и сотрудник мэрии. Ну, вот подробнее с вот этой концепцией и с подобным нововведением вот можно ознакомиться в свежем выпуске «Ведомостей». «Коммерсант» рассказывает о том, что закон о приватизации уходит в прошлое, его заменит кодекс о госсделках. Как стало известно изданию, правительство решило унифицировать процедуру всех закупок и торгов, включая приватизацию и другие имущественные сделки с госучастием. Ну вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И о том, что Рамзана Кадырова не устроило, что Чечне урезали бюджет, читайте в «Комсомольской правде». Глава республики заявил, что в регионе нет открытых золотых кранов и попросил Минфин пересмотреть предложенный финансовый проект. Вот об этом подробнее в свежем выпуске «Комсомолки». 9.36, это был обзор прессы. Наговорит
Москва. Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Значит так, мы стали свидетелями, мы продолжаем. Продолжаем. Подъем. Говорит Москва. Я напомню вам, последние недели, буквально последние дни, мы стали свидетелями нескольких вещей. На валдайской встрече, так называемой валдайской, с валдайским клубом, который был, тем не менее, в Сочи, Путин осудил осудил сюжет Димы Киселева, значит, как опасный, как опасное жонглирование словами, ему показалось, и так далее, через два года после того, как Дима сделал сюжет. То есть два года сюжет был хороший, а теперь Путин решил его осудить. Вот с этим, про ядерный пепел, в который Россия способна превратить Соединенные Штаты. Несмотря на то, что фактически Дмитрий Киселев, безусловно, прав. Да? Но политически выгодно теперь это осудить. Дальше. Была утечка человека, высокопоставленного члена правительства, на которого запрещено ссылаться, но есть догадка, что это был Шувалов, который рассказал, как Путин осуждает атаки, мнимые атаки, такие дерзкие атаки русских истребителей на американское судно, в том числе Дональд Кук, и другие американские суда. Путин осуждает эти атаки, когда наши истребители близко пролетают от американских судов военных. Значит, Путин не только осуждает, сказал источник, вероятно, все-таки Шувалов, значит, не только осуждает, но и когда члены правительства Российской Федерации сказали, что американцы заслужили такое отношение, Путин посмотрел на них, прервал и сказал: «Вы что, с ума сошли? Вы что, с ума сошли?» Значит, антиамериканская риторика...
Меняется.
Антиамериканская риторика запрещена. Запрещена. И осуждается Путиным. Вот точно, да? Запрещена. «Вы что, с ума сошли?» Если он слышит антиамериканскую риторику, он отвечает: «Вы что, с ума сошли?» Это первое. Второе. Это с этой стороны. Да, и Кирилл дал утечку о том, что сегодня во вторник он призовет российских политиков помириться с Западом и продолжить путь поиска взаимопонимания на основе... Кирилл понял и восхитился Великобританией. Сейчас я прочитаю, как это написано. Госпожа Жукова, которая давала утечку, я понимаю, санкционированную утечку, сказала... Патриарх обратил внимание, что на Всемирном Русском Народном Соборе, чтобы на Всемирном Русском Народном Соборе искались пути диалога между Россией и Западом. В том, что это будет правильно, патриарх убедился после того, как посетил Великобританию, набравшись множества позитивных впечатлений об этой стране. То есть Великобритания хорошая. Пообщавшись там со многими умными людьми. Нам известно, с какими умными людьми он там общался. Епископ Кантерберийский и так далее, и так далее. Он там был принят королевой, насколько я понимаю. Значит, вот эта утечка сейчас пришла. Это с одной стороны. То есть у нас идут утечки, что президент осуждает, резко осуждает антиамериканскую риторику. У нас идут утечки, что Великобритания хорошая, и там умные люди, и все мы должны дружить. В то же время на Западе образ России современной полностью демонизирован, абсолютно нет ни одного, понятно, да? И да. Запад весь единодушно, сейчас единодушно уже, я назову западные элиты, которые единодушны в стремлении снести Россию и ее руководство. Вся пресса. Демонизирует Россию и ее руководство. Значит, все крупнейшие мировые лидеры, а Оланд дерзит и, в сущности, говорит, что он будет устраивать выволочку, путь, почему Путин не поехал в Париж. Что когда он приедет, я ему скажу, я тут ему такое скажу, почему Путин не поехал. Значит, Меркель то же самое. Великобритания то же самое, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все правящие круги, все парламентские круги и вся западная пресса направлены на снос России и объявление России государством-террористом. Государство-террорист. Террористическое государство. Этот термин я все чаще тоже обнаруживаю. Пока в виде вопроса, что это, если не террористическое государство, задает вопрос западная пресса. Описывая наши поступки, затем, значит, спрашивает западная пресса, что это, если не террористическое, государство. Если это террористическое государство, то оправдано военное вторжение, оправдано, вообще все. Ну, то есть террористическое государство вне морали, вне закона. Оно вне закона. Это аутло полностью. Против него можно вообще все. Террористическое государство. Так как исламское государство. Против него можно все. Против него можно все. И вот попытка объявить Россию террористическим государством, попытка объявить Россию, которую все чаще мы слышим, идет с Запада, а с нашей стороны последние несколько дней попытка мира. И вот у меня вопрос. Мы сейчас будем хотеть, мы, видимо, мы хотим помириться с Западом. У нас получится? И первый вопрос. У нас получится помириться с Западом, или они будут продолжать снос? Да, получится, да. 134-21-35. Нет, не получится. 134-21-36. У нас получится помириться с Западом. 134-21-35. Нет, не получится. 134-21-36. Я, значит, голосование... Подождите, секундочку. Да, пошло. Голосование пошло. У меня сейчас 50 на 50, но это первые голоса. 38... Секундочку. Первая сотня всегда расшатывает каким-то образом. После первой сотни мы получим более-менее стабильные цифры. Вот сейчас, когда у меня 100 человек, я наблюдаю 11... На 89. 12. Сейчас 12. 11 снова. Значит, 12. 12 на 88. 11 на 89. Вот такой результат. Пока несется сотни. У нас получится помириться с Западом. Ну да, получится, да. Ну а почему нет? Ну, сказать, там мирились же как-то на Мальте, там Горбачев встречался, все это на пароходах, на каких-то, на эсминцах и все это, на военных судах. Я останавливаю это голосование. Запишу вас, 11 на 89. 11 на 89. Получится помириться с Западом 11%, 89% нет, не получится. И сразу новое голосование, если позволите. Это нам даст основу для дискуссии. Значит, если получится помириться с Западом, если получится, то это будет на их условиях или на наших? На их условиях. Помириться с Западом можно только на их условиях. Единственный возможный мир с Западом на их условиях. Мы говорим о том, что обе стороны согласятся. На их условиях 134-21-35. С Западом придется мириться на их условиях. Нет, давайте так, вот так. Кому придется? Нам придется принять условия Запада 134-21-35. Западу придется принять условия России 134-21-36. Нам придется принять условия Запада. Нам придется поклониться 134-21-35. Им придется поклониться перед нами 134-21-36. Вот, собственно, вот такое, вот так, да. Кому придется поклониться? Потому что, ну, знаете, дружить, это дружба, это что? Дружба, это как? Это всегда параметры какие-то. Если я раньше дружил, например, ноги на стол, а потом мне говорят, знаешь, уже поменялось, времена поменялись, ты уже должен дружить без ног на столе. Ну, хорошо. Ну, и так далее. «Мама, я хочу с тобой помириться». Вот на что это похоже, говорит Крест. «Мама, я хочу с тобой помириться». Вот,
да, но
вот
у мамы есть так. Любовь к ребенку. А у Запада к нам...
Безусловная нет. Любовь к ребенку, да, 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 да.
И тут еще непонятно, у кого больше ресурс.
Ну, хорошо. А вот царь захочет помириться, а крепкое русское гражданское общество будет против, говорит Антон. «Перемирие нереально», говорит 10-10. 7373-94, значит, смотрите, 7373-948, приступаем к обсуждению, я остановлю это голосование, 83 на 17, у меня 83 на 17, нам придется поклониться перед Западом, 83%, 17% им придется поклониться перед нами. Сергей, если жить в состоянии угадывания, кто будет перед кем кланяться, то тогда уж точно мы, говорит Александр. Ребят, а по-другому нельзя, параметры мира, ну мир, вот мир. Мир. Давайте мир. Давайте так. Я сегодня где-то читал, сейчас не помню. Сталин сидит в Ялте. Сталин сидит в Ялте. Значит, мирится с Рузвельтом и Черчиллем. Ну, мирится.
Угу.
У Сталина самая большая армия на планете Земля. Победоносная в этот момент. И его войска в самом наивысшем, так сказать, моменте освобождают Австрию. Ну, не в тот момент, когда он сидит. А затем, значит, его войска освобождают Австрию. То есть они спокойно открывают ворота на все. Значит, Италию можно... Если бы Сталин захотел освободить Италию, он бы освободил Италию. Понятно, о чем я говорю? Если бы Сталин захотел освободить там Францию, он бы мог попробовать освободить и Францию. Ну, хотя бы Прованс. Освободить Ниццу. Понятно? Значит, поэтому, когда Сталин мирится, он кладет карты на стол и говорит, вот мои карты. Вот мои карты, карты на стол. Значит, какие карты кладем мы? Простой вопрос. 7373948. Какие карты кладем мы? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Сергей, вот вы считали там, насчитали миллиард людей, да, но вот я скажу так, что Господь создал великие страны, перефразирую известное выражение, а Иосиф Сталин равнял их шансы. Но вот никто не хочет, как бы, вот оружие судного дня, это последний аргумент, понимаете, и никто не хочет, понимаете, но американцев как бы несколько упала вот эта чувствительность, планка опустилась, понимаете, поэтому Путин, я считаю, что он понимает это. Вот в данный момент. И у нас страна как бы экономически, она еще как бы, ну, не в той как бы силе, которая была раньше, понимаете? Поэтому придется как бы уступить нам, мне кажется.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Карты на стол. Гурген, карты на стол.
Да, Сергей, Россию убьет ее тенденция к архаизации. Вы знаете, у меня есть такое глубоко личное впечатление. Друзья нужны для того, чтобы с ними дружить, а не чтобы их иметь, согласитесь. А нужен ли такой друг, который потребует покаяния и умерщвления плоти? Знаете, Британии нужен смертельно занудный кот Леопольд, как вам кажется?
Смертельно занудный. Хорошо, ваш эстетизм очень помогает нам визуализировать. Спасибо. Спасибо, Гурген. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, вы меня извините.
Нет, ну вы такую преамбулу дали, что я уже не знаю, может, вы сейчас из автомата начнете стрелять. Прошу вас.
Нет. Я не буду стрелять. Я просто хочу напомнить времена отречения Николая II.
Хорошие времена.
Когда страну довели до...
Кто довел? Подождите, слова «довели», вы говорите, «довели», как нам велели прийти завтра в белой рубашке.
Считаю,
кто?
Что царь тоже был к царь этому
довел.
Причастен.
То есть царь довел страну?
Вот сейчас у нас страна в таком же положении экономическом. Анархия, бардак, сами знаете, что у нас творится.
Вы все-таки, наверное, не ученый, потому что вы сравниваете Россию после 4 лет изнурительной войны, когда люди гнили в окопах и так далее, там, и почему-то сегодняшнюю Россию. Мне кажется, это неправомерно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан. Очевидно.
Капитан, карты на стол, давайте, карты на стол, переговоры о мире, карты на стол.
Да. Ну, карты у нас немного. Что у нас есть? Сирия, Донбасс, что еще? Ну, может быть, Приднестровье там частично. И вроде как все. А, Южная Осетия, Абхазия. Вот все наши карты, все, что мы можем сдавать, вот фактически.
То есть отказ, отказ от доминирования в постсоветском пространстве.
Значит, да, и отказ от доминирования вообще где-то.
Ну, давайте,
слушай,
давайте. Давайте, капитан, я буду записывать. То есть Россия настаивала всегда на доминировании в постсоветском пространстве в сфере жизненных интересов. Это была сфера жизненных интересов России. Вы полагаете, что нам придется отказаться от доминирования в постсоветском пространстве, да?
Нет, я не полагаю, что придется. Я говорю, что я не знаю других наших карт. Что мы еще можем предложить? Мы можем что им там перекрыть газ, перекрыть поставки нефти, это по нам же и ударит. Вот что мы еще можем? Перекрыть им поставки какой-то хай-тек продукции. Ну, они без нашего хай-тека, которого безумно мало, они вполне обойдутся, да, как-нибудь перетопчутся.
Да. Значит, единственная наша карта — это доминирование в постсоветском пространстве. Доминирование в постсоветском пространстве. Никакого другого.
Да, то есть. Да. И знаете еще, вот эта дружба, параметры будущей дружбы, они похожи на алгоритм дружбы Шелдона Купера, вот если помните.
Да, чего бы не помнить-то.
Вот, смотрите, значит, что вот могут наши предложить, да? То есть не хотите ли вместе пообедать? И если ответ будет нет, то не хотите ли вместе выпить чего-нибудь? Например, если это будет опять ответ нет... Ну, хотя, в принципе, с англичанами мы могли бы сойтись на чай,
да, да.
Но вот американцам придется уже предлагать кофе, поэтому тут не сойдешься.
Я все время пытаюсь представить себе, вы такую какого-то активного Шелдона Купера придумали. Шелдон Купер делил пользование унитазом. В 7 часов 18 минут...
Нет,
как же оно, Шелдон Купер, мы об одном человеке говорим.
Ничего подобного, у него когда... Нет, когда он хотел получить доступ к какой-то испытательной установке, он пытался подружиться в скрипке и придумал...
Да.
Алгоритм дружбы. Так вот, третий пункт, на котором он мог сойтись, это разделить какой-то совместный интерес.
Ага.
Вот здесь совместный интерес я нахожу легко. Например, это может быть шопинг, допустим, покупка дорогих часов.
Да.
Вот. Особенно у нас, вот если патриарха отправили, то я думаю, это вот этот интерес должен быть. И вот здесь наши легко сойдутся. Но закончится все тем, что вот прям как в фильме, что Крипки все равно всех кинет. Потому что окажется, что Крипки не управляет, так сказать, доступом к этому научному оборудованию, понимаете?
Я понимаю. Вот, то есть, вы смотрите 10-й сезон, кстати говоря.
Как бы мы с ними...
10-й сезон, смотрите. Капитан! Капитан, 10-й сезон,
да.
Смотрите. А?
Я уже смотрю, конечно, да.
10-й.
Вот, так вот, как бы мы ни пытались с ними... Да, смотрю. Мы можем пытаться с ними
подружиться,
но это все равно бесполезно.
Хороший.
Ну, нормальный, смотреть можно.
Не, не нормальный, а лучше, чем 9-й. Ну, хороший сезон, чё?
Ну, хороший, но я его еще не досмотрел, понимаете, может, они облажались.
Смотрите, там. я облажался, я уже без Кураж Бомбея стал смотреть левые переводы, чтобы заранее все, понимаете? Вчера, например, смотрел в левом переводе, без Кураж Бомбея, абсолютно верно. Да, это было отвратительно, но я смотрел.
А я решил остаться на позициях классики. Все-таки Кураж Бомбей прекрасно делает перевод, поэтому я с ним.
Да. Ну хорошо, хорошо, поехали дальше. 7373948, значит, Шелдон Купер прекрасен. Но мы, как Шелдон Купер, пытаемся договориться с теми, кто не контролирует, считает капитан. Значит, смотрите, нам придется договариваться на условиях Запада или Западу на наших условиях. Всегда дружба — это чьи-то условия.
Ну, понимаешь, да? Взаимные.
Mm-mm. А что взаимные? Чем? Знаете, что наши козыри, а где? Взаимность-то в чем?
Вот,
у тебя ее нет, например, взаимность, да, строить, например, уйдем от сексуальной риторики и от сексуальной агрессии, предположим, бизнес-риторику, например, мы с тобой взаимно должны построить завод, я говорю, отлично, Хасаншина, погнали, значит, я спрашиваю тебя, что ты даешь в эту взаимность?
Ну, я, например, я говорю, я кирпичи.
Где у тебя кирпичи? Какой пример? У тебя нет кирпичей. Давай пример, какой пример?
Я даже не знаю.
Мать, ты сейчас выдумываешь кирпичи, у тебя нет кирпичей. Мы сейчас говорим о взаимности, которой нет.
Да,
внимание.
К сожалению, мне бы хотелось.
У тебя нет кирпичей, Дальше, что у тебя еще есть?
Скорее, чего у меня еще нет.
Окей. Значит, а в чем взаимность-то, Хасаншина? Мы с тобой строим завод. Ты говоришь, Сережа, у нас будет общий бизнес. Хасаншина говорит.
Ну, например, я говорю, я не буду мешать.
С меня баблос и еще договоренность о кредите. Я пойду по олигархам, договорюсь о кредите. Ты говоришь, Хасаншина, что ты даешь?
Если я такая драчунья, я говорю, я не буду мешать. Не буду драться.
Да нафиг ты мне нужна? Я тогда сам построю этот завод.
Так зачем? Я говорю, стройте.
Если...
Ну, только если я буду мешать, вы построите его лет...
Ты будешь мешать, 50. Ты будешь мешать, я у олигархов попрошу отдельное средство на охранное предприятие, которое тебя будет просто гасить. Будет каждый день тебя бить по темечку. Каждый с утра проснулась, бэмс, по темечку.
Ну, вам это тоже не очень-то
выгодно. На сегодня свободно. Почему мне не выгодно?
Ну, я вам тебя что-то уже надо будет
спокойно.
Олигархам
с давать. С Россией абсолютно ничего мне не надо давать, особенно. С Россией уже-то все убедились, что как бы их элиты сами себя убедили. Ложно, лживо, но не имеет значения как. Они себя убедили в том, что мы плохие. Плохих надо гасить, точка. Никаких, у них нет никаких сомнений на этот счет. Ни одного сомнения, ни одного. Почитай все западные
газеты.
Ну, они
понимают же, что это затратно. И для них, и для нас.
Как затратно?
Ну, это...
Вы очень смешная женщина. Что это затратно? Почему? Я еще раз тебе говорю. Страны НАТО вместе с Японией и Австралией, с которой подписаны двусторонние соглашения у Соединенных Штатов Америки, вместе с Японией и Австралией, представляют собой более миллиарда человек. Более,
да, но
миллиарда
они же
человек.
Не стремятся это
с экономиками, которые несопоставимо в десятки раз выше русской. Несопоставимо в десятки раз выше. Мы, 140 миллионов человек, побитые кризисом, что-то кричим под забором там где-то, что-то. Они говорят, кто это кричит? Да это у нас тут, сказать-то. Все. Дурачок. Они могут совершенно, не париться. Совершенно не париться. Единственная важная вещь, которую мы сейчас им мешаем, важная вещь, это скинуть Асада. Ну, Асад всех достал, так далее, мы почему-то за него и так далее. Ну, в смысле, не мы, а Иран на самом деле, но мы тоже помогаем Ирану почему-то, потому что мы так решили. Ну, хорошо. Значит, эта проблема какая? Она комплексная. Россия и Иран не дают снять Асада. Ну, хорошо. Ну, это тоже можно обтечь в конечном итоге. В конечном итоге можно считать это долгой проблемой и обтечь спокойно. А можно воспользоваться для того, чтобы бомбить политически Россию, политически атаковать Россию.
Не, ну что, по вашей логике получается, что никакой мир просто невозможен.
Когда ты приходишь ко мне в бизнес.
Никакая дружба невозможна.
Уходим от сексуальной агрессии. Ты приходишь ко мне в бизнес. И говоришь, давай дружить, Сереж. Я говорю, давай. Строим завод. Производство компьютеров. Там, мобильных телефонов. Не знаю, что. Значит, то есть охранной сигнализации. Чего угодно. Я тебе отвечаю, я обеспечу кредиты, я пойду к губернатору, обеспечу площадку, землю, коммуникации, пойду по олигархам, попрошу кредитов, а может быть, припашу к чиновнику, они сами пришлют олигархов. Ну, если я чиновников заинтересую косвенным участием, понятно? Значит, так, дальше. Хасан Шанович, что даешь ты? Ты отвечаешь, ничего. Ничего, кроме того, что я не буду орать под забором. Да кори под забором, надорвись. Мне тут плевать на тебя. Плевать мне на тебя. Кори под забором, надорвись. Ну и что дальше?
Ну и что дальше?
Ничего, все, бизнес закончился, где начинался. В тот момент, как он начинался, он и закончился. Я тебе говорю, спасибо, до свидания, все свободны. Хасаныч, убываешь назад, куда ты там, откуда пришла. Все.
В свое болото.
Бизнес закончился, Хасаншина. Все, его нет. Ну, не нужен он никакой мне бизнес с тобой. Зачем мне снова бизнес? Ты кто? Понимаешь?
Так и зачем толку тогда мне кричать о мире, о дружбе,
ну и кричи о мире. О мире, значит, ты кричишь о пощаде. Пощады просишь. Ну, хорошо. В этот день тебе по темечку бить не будут. Все, до свидания. Завтра ударят. Все, до свидания. Ну, вот тебе весь мир. Ну, какой мир? Я не понимаю, что ты принесла в мир? Ты в этот мир принесла самую сильную армию планеты? Нет. Ты принесла в этот мир самую сильную экономику планеты? Нет. Ты принесла в этот мир самую интересную идею планеты? Нет. Что ты принесла в этот мир? Что ты принесла в этот мир? Дизентерию? Что ты принесла в этот мир? Я спрашиваю. Ты отвечаешь, ничего. Я говорю, ну, хорошо. А дизентерию забыла? В Дагестане сейчас отравили детей.
Водичкой.
Значит, пищевые отравления. Вот ты пришла с дизентерией мириться. Здравствуй, Хасаншина. Здравствуй. Забери свою дизентерию, мотай назад в свой Дагестан. Молодец. Все, до свидания. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. 5 баллов – это на балл меньше, чем было, кстати говоря. Это прекрасно. Значит, я вижу настораживающе плохо на Каширке сегодня. И все, кто пытается с Каширки слинять на Андропова, может быть, нехорошо поступают. В смысле, неправильно, неразумно. До Балаклавки также плохо на Варшавке, но не очень трагически. Там что-то такое маленечко ползет. На Щелчке плохо. В особенности у метро Сокольники все застряло, ребят. Именно там самая большая пробка на Русаковской стрит. Очень тяжело. И те, кто пытается на нее попасть с Жербунова, тоже очень плохо. Гастелло Жербунова. Значит, шоссе энтузиастов омерзительно. И здесь вот у нас в центре уже Краснопресненская эмбаркмент. Вот здесь тяжеловато тоже. Еще плохо у Белорусской. В Белорусской все, что в Белорусской, все, что сбоку к ней подходит, схлестнулось и не едет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранья дров, Сережа, серебряная рожа.
Десять часов 6 минут, вторник, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио говорит Москва. Говорит Москва. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И
поехали.
Сергей,
дальше смотрим.
Утро.
Доллар 63.28, 63.27. Мы увидели на 63.14. Вчера 69.37.
Далеко
мы
не
видим,
убежал.
Да, на 69.37 мы видим евро. 49.0 мы видели вчера на 49 с лишним. На 49.40, 49.50. Нефть теперь 49.0. И 1.09.65. Главная пара на месте. Мы тут ее и видели на 1.09.8. 81.09.70. Отлично. Значит, продолжаем следить за ситуацией. Так, расскажите про финансирование Чечни, но чуть позже, чуть-чуть. Ага, ага. Так, у чекистов отлично получается, что делать? Что делать, я не понимаю. Простите, я читаю вас, напоминаю, говорит Москва-бот, говорит Москва-бот в Телеграме, спасибо большое. Вы пишете сюда, и очень, очень много, и спасибо, и с удовольствием читаю. Я вас также с удовольствием читаю на плюс 7-925-888-948-СМС, плюс 7-925-888-948. Говорит Москобот, легче читается, интереснее читается. Да, вот молодец. Григорий и еще несколько человек начали постить в Яндекс.Карты, что они слушают, говорит Москва. Спасибо большое. Несколько человек постят в Яндекс.Карты. Значит, находится вот там, сказать, там Академика Королева, выставочный центр, еще что-то человек пишет. Я слушаю радио, говорит Москва. И так далее. Спасибо,
ура-ра!
Григорий. Ну, не только Григорий, несколько человек уже постят в Яндекс, что они слушают, говорит Москва. Хорошо, это такой флешмоб типа, да? Интересно, как это понравится Яндексу? Думаю, что, может быть, и нет. Так, значит, что? Не знаю, Яндекс, наверное, будет считать, что это мусор. Ага, ага, это ответ на другой флешмоб. Отлично. Значит, смотрите, я хотел сказать про нацию. За единство нации станут бороться с законом. Все законы, мы будем в законе. Нация в законе. Нация в законе.
А президент... то мы были вне закона, а теперь...
Ну, мы были бы как-то просто, а теперь будем в законе. Президент Владимир Путин поддержал идею разработки специального закона о российской нации. Я надеюсь, что это выстраданная какая-то идея, а не просто он дал отмашку вот какому-то, значит, прыткому человеку. Одно дело, понимаешь, ведь получить ухо президента, получить внимание президента, это очень дорогая вещь. Многие люди соревнуются за то, чтобы получить внимание президента. И, вообще говоря, чтобы он хотя бы повернул голову в сторону того или иного человека. И вот его заполучили участники Совета по межнациональным отношениям. И они там, сказать, там чего-то такое ему напевали. Сколько народов у нас, то ли 160, то ли 190, то ли 290.
Сколько
проблем у нас. Да, ну, я умоляю. Все народы, каждый народ. Я тоже себя объявлю каким-нибудь народом. Вот будет хорошо. Ну, хорошо. Значит, дальше. И там же было сказано о том, что нужен закон о российской нации. Вот я так понимаю, я читал внимательно статью об этом. Я так понимаю, что это все-таки скорее... понимаешь, что... Вот давайте... Что такое закон о российской нации? Давай попробуем понять, что такое закон о российской нации. Значит, я думаю, что, возможно, несколько вариантов. Первый. Закон о российской нации... Тот, о котором грезят умеренные и неумеренные националисты. Значит, закон о российской нации – это закон, который бы описывал...
Российская нация, она не равна русской нации.
Совершенно верно. Значит, но мы, поэтому мы пытаемся перечислить. Первое. Чем бы мог стать закон о российской нации? Угу. Первое. То, чем грезят националисты, российская нация, это... Почти русская нация. Значит, то есть из камуфляжных соображений русскую нацию называют российской, но дальше ее описывают. Русскую нацию описывают и называют российской. Все, кто не встроился, идут лесом. Это первое. Это мечта националистов. Второе. Мечта людей, которые сосредоточены на межэтническом взаимодействии и представляют собой меньшинство. Это, значит, постулирование, закон о российской нации мог бы постулировать межэтнические отношения. Постулирование межэтнических и кодификация межэтнических взаимодействий в новой России. Да? Угу. То есть, так сказать, все друг другу хай-хай, мир, дружба, прекратить огонь, танцы нанайских мальчиков, все такое, нанайские мальчики. Да? Постулирование межэтнических отношений. На новом уровне, 21 век, все это, да? И третье, наконец, то, о чем грезят провозвестники гражданского общества, в том числе либералы, это могло бы быть российская гражданская нация, закон о российской гражданской нации, да? Российская гражданская нация. То есть это вообще не имеет отношения к этносам. Угу. Этносы где-нибудь описываются, так сказать, там в пункте первом под пункт 22, и на этом забывают про них. Просто этносы есть, ура, мы их приветствуем. Дальше, до свидания. Все, никто об этом не говорит. Ни о русском этносе, ни о каком другом. Дальше описываются гражданские параметры. Российская гражданская нация. Значит, и того. Мы с вами описали три подхода. Путин сказал, что нужен документ, нужен закон о российской нации. Как только я это узнал, об этом узнал, я задал себе вопрос. Который из трех законов? Я понятно уже, какой из трех законов? Российская нация как русская нация? Российская нация как место, как вместилище равных народов, то есть, условно говоря, нанайцы равны русским и так далее, так далее, все равны. Отлично. То есть мультиэтничность, воспевается мультиэтничность. Или третье, этничность вообще по боку, воспевается российская гражданская нация. Про что будет этот закон? 7373948. Какой закон вы бы хотели? Давайте проголосуем тремя номерами. У нас три будет номера для голосования. Вы бы хотели закон о российской нации, воспевающий основополагающее значение русской нации, русского этноса. Давайте все-таки нацию от этноса отделим. Русского этноса, 134-21-35, основополагающее значение, то есть закон, постулирующий основополагающее значение русского этноса, 134-21-35. Закон о мультиэтничности страны, приравнивающей все этносы. 134-21-36. Все этносы равны. И, наконец, закон, постулирующий гражданское общество вне зависимости от этничности. 134-21-37. Закон о русской гражданской нации. Российской гражданской нации. Вот какой должен быть этот закон. Закон о российской гражданской нации, где про этносы вообще минимум. А лучше ничего не писать про этносы. Нафиг этносы. А лучше только о гражданской нации. Гражданское участие, гарантии гражданского общества, гражданский контроль над властями, гражданский контроль над парламентом, над правоохранителями. Гражданская нация. Гражданское участие. Вот какой должен быть этот закон. 134-21-37. Да? Я правильно все? Я понят? Достаточно понят. Прекрасно. У меня сейчас 51-13-36. 51-13-36. 13% выступают за мультиэтничность. 12% уже. Падает количество. Те, кто выступает за закон о мультиэтничности. А мне кажется, он такой и будет в результате. То есть мы все надеемся на закон, что он будет такой, а он будет, наоборот, не такой. Вот, он будет точно не такой, как вы хотите. Он будет описывать что-нибудь в стилистике таких 50-х годов, что-нибудь такое.
Просто вот. Есть ощущение, что да. Вот гражданская вот эта нация российская, она предполагает некое стирание, да? Ну, отчасти, вот этничности, ну, выделений. Да.
Гражданская нация, конечно.
Вот, и конечно. Мне кажется, в России это
гражданская
не очень
нация
возможно.
Гражданская нация в сущности, этничность делает клубной. То есть тебе нравится ходить в кокошники, ты знаешь адрес, куда ты ходишь ходить в кокошник. Туда по этому адресу идешь, надеваешь кокошники, там ходишь, взад-вперед. Молодец, с караваем, еще что-то, так сказать, там. А муж твой в лампасах ходит, он казак. Ах, понимаешь, да? Вот клево, вам клево, вы в лампасах.
А в общее место вы не идете.
В общее место вы стараетесь не выпячивать. Это есть только не национальный праздник, когда все вам аплодируют. Вы идете в лампасах, а все аплодируют, говорят, о, какие прикольные. Это гражданская нация. То есть этничность вообще дело клубное. никакого отношения не имеющая к, собственно говоря, управлению государством, к драйву настоящему. Понимаете?
И есть некое ощущение, что все-таки Я останавливаю это голосование.
Итак, смотрите, ваш уровень культурный, товарищи, в связи с голосованием, я вам обозначу. Значит, закон о российской нации, о котором сказал Путин, мог бы стать, с моей точки зрения, одним из трех. Это закон, воздвигающий основополагающее значение в структуре общества русской нации. То есть российская нация как дериватив русской нации, как продолжение русской нации, как стремление стать русской нацией. Вы бы хотели такой закон, закон о российской русской нации. 50% позвонивших.
Ух ты.
50%. Вы бы хотели, чтобы это был закон о мультиэтничности, о равенстве всех этносов и о равном праве этносов в доступе к власти и так далее, и так далее. 12%. 12%. И, наконец, вы хотели бы, чтобы этот закон был о гражданской российской нации, где этничности вообще отводится минимум значения, а основное значение — гражданский контроль общества над властью. 38%. 38%. 7373948, продолжаем разговор. Ха-ха, сейчас, секундочку. А, спасибо большое, что вы мне напомнили. Я забыл подключить телефон. Я софт перезагрузил, а подключить не подключил. Ну, теперь-то я вас подключил, звоните, пожалуйста. 73... Хотите, я снова перезагружусь? Нет. 7373948, конечно, вот либерал. Либерал, Михаил. Михаил, здравствуйте.
Вы, конечно,
за гражданский закон.
Очень серьезный, да, вопрос вы,
да,
подняли.
Да.
Слава богу, я вот думаю про себя, что в России есть такая черта, мы ничего не доводим до конца.
Да.
Давайте обратимся к истории новейшей. Это очень серьезно. Аксиом францез. Шарль Марас и Морис Барет, по-моему. А это авторы и отцы интегрального национализма, который Дмитрий Иванович Донцов, выдающийся украинский философ, националист, взял за основу, и теперь мы оперируем, каждый проходящий крестьянин кричит о национализме Бандеры. На самом деле это был...
Подождите, Михаил, не уводите так в дебри, вот, смотрите, не в дебри, нет, давайте.
Основополагающее положение интегрального национализма. Франция... Они были лидерами в этом смысле. Франция только для лояльных французов. Да. Если вы определили национальность, русский, первый голосующий вопрос, это еще ничего не значит. Дальше они потребуют лояльности. Так?
Да.
И это ведет к фашизму откровенно. Просто мы не доведем...
Раз, два, давай дальше,
дальше
продолжим.
Третье. Размывание как бы формально национального
этноса,
и гражданского общества. Как раз только гражданское общество и может потом сохранить национальные черты.
Которые, впрочем, становятся клубными. То есть это вот некий фолк, который вот вам заблагорассудилось ходить в такой рубашке. Ну и ходите. Молодец.
Я вам, правильно вы говорите. Я вам больше скажу. Аксиом францез просуществовал до конца 50-х годов. Уже Марас умер давно, Баррес умер. И уасовцы, вот то, что я сначала сказал, уасовцы, когда начались покушения на Шарля де Голля, они признали даже аксиом францез недостаточно жестким. Понимаете, это опаснейший путь — кричать слово «русский». Тут и так большинство русских. Мы с вами такие русские, что кто нам может помешать? Только гражданское общество обеспечит равное состояние нации.
Спасибо. Слушайте, новости меня слышат или нет? Новости, если слышите, подмигните, черт бы вас задрал. В хорошем смысле. Ньюзрум. Капитан пишет, сейчас, говорит МСК-бот. Сидим на борту Боинг 777, три семерки, во Внукове. Час. Борт задерживают, бегают техслужбы, какие-то проблемы, полный борт. Спасибо. Юля, вот слушайте. Значит, во Внукове уже час люди сидят в Боинге 777, три семерки. Бегают какие-то, или вы ошиблись, или 737. Что это у вас три семерки-то в Симферополе? Это борт в Симферополь. Полный борт людей. Значит, какие-то проблемы, но никто ничего не объясняет. Можете помочь людям? Они нас слушают там, на борту. Они нас там слушают. Позвоните, пожалуйста, во Внуково или кому там надо звонить и выясните, пожалуйста, чертов самолет почему не летит. Ладно? Спасибо вам огромное. Рейс в Симферополь. Не выпускают и ничего людям не объясняют. Они сидят на борту, слушают нас. 7373948. Сейчас расскажем, ребят. Сейчас мы попробуем до них дозвониться. Авиакомпания «Россия», меня предупреждают. Это борт авиакомпании «Россия». Спасибо. Подождите, да? Нет? Нет. Какая авиакомпания? Нет, авиакомпания «Россия» какой-то другой пишет, чел. Не уверен, что это верное сообщение. Капитан этого не писал. Капитан, напишите, чья, какая авиакомпания? Какая авиакомпания? Я летал в Крым на трех семерках в том году, говорит Серка, так нормально. Напишите, пожалуйста, капитан, какая авиакомпания у вас? 55-му я не верю нифига. Так, а может это вы и есть? Ладно, в разных средствах, ну да. Значит, возвращаемся. Возвращаемся к нашему разговору о национальном. Возвращаемся к нашему разговору о российской нации. Закон о российской нации. Какой он будет и какой вы хотели бы получить закон?
Доброе утро.
Да.
Я все это время, пока слушаю вот эти разговоры по поводу этого нового закона, в этом говорят уже два дня, мне не покидает воспоминания. Помните, был такой постулат «Новая историческая общность, советский народ».
Да.
И чем все это закончилось? Это все очень перекликается с вот этими вот всеми отголосками прошлого, по которым ностальгируют, видимо, те, кто сидят в высоких кабинетах.
Да.
И это абсолютный, на мой взгляд, фальшивый и высосанный из пальца путь в никуда очередной раз. Вот это вот мнение, мне кажется, оно в скором времени, ну, наверное, многими людьми, так сказать, те, кто помнит все.
Все равно нужны заклинания. Нужны заклинания. Нужно постоянно как бы структурировать воздух вокруг себя. Понимаете?
Эти заклинания заканчиваются весьма плачевно. И мы прекрасно все помним, чем они заканчиваются. Более того, как человек, имевший в свое время достаточно много времени, проведший на Кавказе, смею утверждать, что вот эти все исторические общности были побеждены как раз этнической принадлежностью. И это является доминантой на сегодняшний день. И хотим мы этого или не хотим, но это так. И когда мы говорим о том, что мы хотим каких-то институтов гражданского общества, то это из другой оперы совсем. Так что,
Вы считаете, что... Можно вопрос попутный? А вы считаете, что в момент развала Советского Союза этничность сыграла главную роль для элит тоже или только для народов?
Я просто позволю
себе тезис, а я хотел бы ваше мнение обязательно услышать. Мне кажется, что элиты боролись за наследование прав собственности, именно наследование, ну, чтобы детям отдать завоеванное. А народы были манипулированы вот словами про этничность.
Я вычитал недавно в одном каком-то фолианте, значит, мелкобуржуазная конвергенция.
Да.
Так вот, это как один из причин развала Союза. Так вот, я хотел бы сказать, что там несколько причин было в совокупности. Я бы не стал выделять какую-то одну. Но одной из причин явилась в том числе и попытка действительно всех и вся объявить Иванами, не помнящими родства. В результате тот, кто про свое родство никогда и не вспоминал и забыл, он и продолжает про него не помнить, славянными глазами расхаживая. А остальные, они, так сказать, сохранились, и мы видим сейчас то, что мы видим. Мы же прекрасно все видим, мы живем, в общем-то, люди видим вокруг себя, кто ходит в метро, кто ездит, кто работает и так далее. Неужели это все до сих пор непонятно? И что, мы теперь будем исторической какой-то новой общностью, да? Какой национальной общностью? Что, как мы будем называть все это. Вот
Я считаю,
что это абсолютный бред.
Хорошо, а перешагнуть и перейти к гражданской нации вы полагали бы возможным?
Гражданской нации? На мой взгляд, это, еще раз повторю, это не отсюда, это не туда надо. Это нужно выстраивать гражданские институты и корректный институт. А если их нет, то о какой гражданской нации мы можем говорить? У нас нет для этого никаких инструментов.
А вас Максим зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, просто много людей написали, это Максим, звонит Максим. Спасибо, извините, просто я должен ответить части слушателей. По крайней мере, четверо слушателей написали, что это звонит Максим. Хорошо, Шевченко, почему-то по голосу показалось. Ну вот, мне нет. Рейс 6143, пишет капитан, новости, если вы нас слышите. Рейс 6143. Который не может покинуть Внуково, и которому зрителям, как их называют? Пассажирам, господи, зрителям. Я почему-то все массы называю зрительскими массами по какой-то странной давней привычке. Значит, пассажирам, но они же зрители, им никто ничего не объясняет в этом шоу. Их просто держат на земле. Да, во Внуково 777 имеет только Россия. Я сам работаю в порту, говорит 55-й, поэтому это наверняка телекомпания Россия, в смысле, авиакомпания Россия. Простите, почему-то меня клинит на то, что это телекомпания, все зрители в результате. Ну, не важно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий.
Да,
здравствуйте. Знаете, хотел бы поделиться своими мыслями по поводу вот 50%. Мне кажется, да, что не все люди понимают, что при наличии статьи 282 все-таки путь к усилению положения именно русской нации не совсем в данном контексте возможен.
Ну почему? Можно же найти идеальные... Подождите, ну можно найти...
Что, наверное, в принципе, такая вещь, как создание российской нации, в которой либо попытаются усилить какую-то одну из них, либо попытаются создать что-то новое.
Нет, Денис Алексеевич, не зря. Ну зря, ну подождите.
Между,
ну подождите, ну можно секунду, можно секунду.
Ведет к дальнейшему усилению национализма, потому можно? Что не все хотят быть россиянами, да, там, и русскими.
Ну позвольте мне высказаться.
Чтобы их сравнивали.
В порядке дискуссии. Ну позвольте мне рот открыть. Слушайте, значит, когда встречается из Ферганской долины, узбек и таджик, они, как правило, говорят на узбекском. Ну, вот, сказать, да, я вот сам видел. А в то же время, если дагестанец, там, сказать, там, аварец встречается с таджиком, они говорят по-русски. Ну, по-русски. Значит, есть объективная данность. Есть, например, язык межнационального общения, русский. Но это объективная вещь, объективная. Ну, объективно. Значит, дальше. Мы садимся за стол, чтобы есть. И я вам скажу, что у меня люди работали сторожами. И они сказали, вернемся к тебе в горы, купим стол. Ну, потому что они уже привыкли есть за столом. Это объективная вещь. Ну, это объективно. Ну, зачем? Я же не... ну, что вы на это ответите? Значит, все равно есть некий русский хабитус, привычки, которые полезны и воспринимаются разными другими этносами приветственно, хорошо.
Я совершенно с вами согласен, да. Но тем не менее хочется, например, вспомнить историю Финляндии, да, которая оказалась, да, в рамках Российской империи, да?
Да.
Попытка русификации всего и вся, например, имела место, да,
да,
опять же, и сейчас все-таки остаточное явление сейчас в виде какой-то такой легкой ненависти, да, или, допустим, там к отрицательному отношению,
да,
к русскому языку в Финляндии, да, все-таки иногда присутствует. Вот. Просто любые, мне кажется, насильные какие-то действия в попытке,
да,
именно смены культуры, ее небольшой девиации в сторону одной из других, которые присутствуют в том или ином там виде, номенклатурная это или номенклатурная культура,
да,
вот, она все-таки будет,
спасибо,
натыкаться на какие-то штыки.
Спасибо, я согласен, но любое насаждение будет натыкаться на штыки, абсолютно согласен с вами. Хорошо, мне передают фото этого самолета изнутри, спасибо вам большое, я рассматриваю этот самолет, который стоит во Внукове, значит, я рассматриваю этот самолет на фотографии, которую нам присылает один из наших слушателей, который слушает нас на борту, их держит тоже больше часа, вообще ничего не объясняют. Нам также пишет пилот 737-го Боинга. 737, 777, самолет дорогой. Не каждая авиакомпания в России может себе его позволить. В России 737-ки есть только у Аэрофлота, России и ВИМ-Авиа. ВИМ-Авиа, которая купила один самолет летом. Поэтому
шиканула.
Если... Шиканула, да. Вот тут три авиакомпании всего вообще обладают 737-ками, Боингами. Поэтому надо уточнить, но очень уверенно люди говорят, что этот самолет принадлежит авиакомпании «Россия», которая во Внукове. Именно во Внукове.
Ну, капитан уже писал, что это «Аэрофлот» плюс «Россия».
«Аэрофлот» плюс «Россия», совмещенный, совместный рейс, который держит в Симферополь, который держит больше часа, значит, а слушателям и зрителям, которые там сидят в виде пассажиров, никто ничего не объясняет. Говорит, сидите и все, и молодцы. Пока нет закона о русской нации, спрашивать запрещено. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Эль, секунду буквально я скажу только. На предварительный начали буксировку этого Боинга, вот после того, как мы вмешались, что беготня прекратилась, его погнали, побуксировали, и дальше сейчас, вот пишет капитан, выходим на предварительный. Так и до исполнительного дела дойдет. А? Ну, мы отправили самолет. Мы здесь пока ведем подъем и отправим самолеты. Нормально?
Вот так вот, а скоро и МКС отправим.
Обзор прессы.
Куда-нибудь. 10:35. Микрофон Эльвира Хасаншина. РБК Daily пишет о том, что жители Российской Федерации догоняют инфляцию. Доходы населения растут, но сберегательная модель поведения по-прежнему актуальна. Дело в том, что впервые за 2.5 года число жителей Российской Федерации с доходами, растущими на уровне инфляции, либо быстрее ее увеличилось до 13%. Это вот показали опросы. Однако, говорить о восстановлении динамики доходов населения еще рано, считают эксперты. Но вот подробнее эти мнения, эту статью читать в свежем выпуске РБК Daily. Госдолг пойдет в народ. Это статья в «Российской газете». Министерство финансов готовится выпустить специальные 3-летние облигации федерального займа для населения. По сути, это новый, более выгодный тип вклада, но не в банке, а в Минфине, отмечает издание. Продать вот такую облигацию будет нельзя, только предъявить к выкупу. И отмечать, что такие вклады пойдут на финансирование бюджетного дефицита. Вот подробнее об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» рассказывает о шамане на высшем уровне. Это история из Южной Кореи. Скандал вот громкий последних дней. Президент Южной Кореи управлял страной на пару с подругой-гадалкой. Это невиданный политический кризис, как отмечают эксперты. Сотни тысяч человек митингуют по всей стране, требуют немедленного импичмента президента Пак Кын Хё, чей рейтинг упал до 14% всего за несколько дней. Вот выяснилось, что она советовалась со своей подругой, которая была шаманом и гадалкой, и говорила, что в скором времени государство Южной Кореи прекратит свое существование. Ну вот подробнее об этом скандале читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И независимая газета пишет о том, что смертность от гриппа в 2016 году возросла в 3 раза. В Минздраве Российской Федерации при этом считают вакцинацию эффективной. Но вот подробности этой статистики читайте в свежем выпуске независимой газеты. И, наконец, о процессе над Варварой Карауловой, о том, как она плакала в суде и почему, о выступлении ее матери, которая назвала госпитализацию девушки в психлечебницу спланированной акции ФСБ. Вот обо всем в этом в репортаже московского «Комсомольца» читайте. 10.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Да, вот до соли добрались, Павел Патинг. Да какой соли? Ты что рассказал про соль, да? Нет, в новостях было про соль. В новостях было про соль. А чтобы народ купил эти бумажки, ОФЗ имеется в виду.
Облигации, федеральные займы.
Да. Ну и купим, ну и купим. Значит, 52-й говорит нам, что во Внукове был бедлам, связанный с августейшим прилетом.
Ух ты.
Был августейший прилет, поэтому никого не выпускали. Поэтому пространство
люди
было,
целый
пространство,
час
воздушное,
сидели в душном
воздушное пространство
самолете.
Было закрыто. Такие вещи надо объяснять, я надеюсь, что... Я не знаю, 50, насколько прав 52-й. Хорошо, давайте... А может, и не прав. Давайте.
Любые вещи надо объяснять.
Любые вещи лучше объяснять. Мы взрослые мальчики и девочки, нам лучше объяснять. Мы тогда можем даже и... Вышли на исполнительный, мы отправляем Боинг 3-7.
Аллилуйя!
Мы отправляем 3-7, которые вышли на исполнительный. Ну, 10.38, с Богом. Полный, 100% рут и пошел. У меня батя в Бога не верил, и я никогда не верил, но эта фраза говорилась всегда. И, кстати говоря, несколько еще летчиков так говорили, которые были абсолютные атеисты. Вот они же, а это же под запись уже говорится, уже в черный ящик, ты в наушниках сидишь, когда тебе дают команду, и ты такая, 10.39, с Богом пошли. И все, и сто, рут от себя и пошел. Вот, хорошо, про Кадырова уже будет или нет? Эухеньо Гонсалес. Эухеньо, хорошо, ну что вы. А про Кадырова? Кадыров раскритиковал предложение Минфина урезать бюджет Чечни. Вот ТАСС, почитаем ТАСС. Кадыров недоволен предложением Минфина сократить бюджет Чечни в 2017 году. По мнению главы Чечни, я продолжаю читать ТАСС, необходимо возобновить ФЦП. Целевое, короче.
Поддержка?
Поскольку она оказалась... Да, поддержка. Рамзан Кадыров высказал недовольство в связи с предлагаемым урезанием бюджета республики на 2017 год, заложенный Минфином. Это же заложено. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Цитирую. «Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином вариант РФ, вариант проекта бюджета». Значит, проект бюджета России, Чечни, простите, на 2017 год был рассмотрен в рамках предметного совещания, состоявшегося в понедельник, уточнил глава республики. Кадыров сообщил, что в совещании приняли участие представитель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев, председатель парламента Магомед Даудов, а также министры и руководители ведомств. Глава Чеченской республики напомнил, что в прошлом власти республики соглашались на урезание бюджета. А, значит, если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться. Нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства. Он уточнил, что объекты социальной инфраструктуры, ну, и так далее, и так далее. Значит, я хочу спросить наших слушателей. Вы понимаете опасность 7373 урезания бюджета Чечни или нет? Условно говоря, для России урезать бюджет Чечни опасно или нет? Ну вот есть опасность, если мы урежем бюджет Чечни. Есть опасность непосредственно для нас, как граждан. Урезать бюджет Чечни Минфину для России опасно. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
И вот уже даже в сообщениях уже сразу, да, нет, да,
да,
нет.
Да, значит, смотрите, урезать бюджет Чечни для России со стороны Минфина опасно. 134-21-35, опасно урезать бюджет Чечни, опасно. Это таит опасность. 134-21-35. 134-21-36, нет, не опасно. Нет, не опасно.
А вот Александр пишет, опасно, но эта опасность неизбежна.
Ну да, да, да. Не знаю. Ну чуток, как, совсем, Харяков, совсем чуток опасно. Совсем чуток опасно. Хорошо, я продолжаю голосование. Смотрите, у нас 39 на 61. 39% считают, что это опасно. Понимаете, если не урезание бюджета, если выплаты... Кстати говоря, в самой Чечне, мы говорили об этом с людьми, которые были в Чечне, посещали Чечню, в самой Чечне считается, что Россия больше получает, чем дает. В связи с нефтью, в связи и так далее, и так далее. Это некое понимание чеченское. Вот чеченское понимание, что Россия больше получает от Чечни, чем дает. Мы паразитируем, в сущности, мы паразитируем на Чечне, потому что мы забираем у них нефть, нефтеносные вот эти все эти газы, все на свете. Поэтому чеченцы считают, что они не получают от нас дотаций, а получают некую малую компенсацию за то, что Россия забирает из Чечни. Понимаете?
Вот, собственно, он и говорит, граждане России думают, что нам золотые краны открыли. Но мы, как и все, платим налоги, 1,5 миллиарда вот собрали.
Да, абсолютно
должны
верно.
Выполнять социальные обязательства. А как
абсолютно
это
верно.
Сделать?
Абсолютно верно. Значит, смотрите, 39 на 61. 39% считают, что 39. Запиши, пожалуйста. Значит, опасно ли сокращать финансирование Чечни? Опасно. Сокращать финансирование Чечни. Опасно? Да, 39%. Нет, 61. То есть в самом понимании чеченцев, насколько я наслышан, нет такого, что они получают незаслуженные какие-то средства. Они считают, что это малая доля того, что им подобает и причитается. 7-3, а может быть, не малая, но все равно доля. То есть это не описывает стопроцентно то, что они зарабатывают. Алло, здравствуйте.
Здрасте, Александр.
Да, Александр.
Я хотел спросить, вот это уже много лет ведется вот это вот... кто кого кормит, вот это вот все.
Да.
Ну, надо было нам же давно узнать у каких-то, вызвать там эфир, там, я не знаю, председатель там бюджетного комитета Госдумы, чтобы он рассказал наконец.
Это опасно. Даже говорить об этом опасно. Даже говорить об этом опасно.
Я думаю, что не настолько уж больше туда дается, если честно.
Ну да, но я, понимаете, эта тема настолько опасная, что даже думать о ней опасно, не то, что говорить о ней опасно. Говорить о ней и думать одновременно – это уже чересчур. Да, нет, ну как, что же делать? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кстати, не республика, с Дагестана родом, мы сейчас с ним кружу.
Да.
Вообще сокращение... дотационных регионов, то есть сократить финансирование, это вообще крайне опасное что-то, вот крайне опасное.
Ну, а поясните, почему, давайте.
Ну, давайте так, как только, ну, я уехал из Дагестана примерно лет 10-12 назад,
да.
Тогда было очень сильно развито ваххабистское движение, и оно
да.
как раз начинает там развиваться, когда не хватает денег. Всю молодежь завлекают деньгами. Мы сокращаем, ну, если так сейчас наше правительство решит сократить, соответственно, доходы населения там очень резко упадут, потому что
да.
ну, надо будет как-то содержать.
Да.
И все снова полезут в лес, их зовут там лесниками.
Да,
и
да, да,
это
да,
будет
да,
нормально. Да. И, соответственно, территория на Северном Кавказе, она так никогда не была стабильной. Так она станет крайне нестабильной.
Значит, это какая-то вот вещь. Вот я вам говорю, вот вы знаете, вы говорите, например, вы говорите, что нужно вам денег на то, чтобы что-то развить. Но после того, как это развивается, оно должно само себя кормить или нет?
Нет, оно должно само себя кормить. А, это, кстати, постсоветского распада, вот это все и появилось. А до советские времена, да. Я на примере Республики Дагестан говорю, да?
Да.
О том, что это был Шамхальский завод. На территории СССР это был единственный завод СССР, который делал плиты путем вибрациями. То есть там...
Да.
Какие-то ультратехнологии было, и все хорошо было. И после распада Советского Союза...
Почему же эти плиты немедленно не купили американцы, которые завидовали нам, безусловно, и...
тогда их нельзя было. Тогда их за территорию России, за территорию СССР тогда не выпускали.
Не выпускали.
То есть их... Да. То есть их как бы...
Если это что-то хорошее, весь мир стоял бы на коленях перед Дагестаном.
Нет, я бы не стоял на коленях перед Дагестаном. Да? Нет. Просто говорим сейчас, вы задали вопрос о том, что должно себя как-то развивать.
Ну, да.
Я вам говорю, что оно, по идее, должно развивать. Но опять-таки, после того, как приходят к власти некоторые граждане, все обязательно разворовывается.
Вот опять будем мучить Хасаншину, раз она здесь сидит, а что? Она же сидит здесь.
Хасаншина говорит,
у меня бедность, у меня несчастье, по моей стране, по моему краю. Прокатилась война, говорит Хасаншин.
Война
прокатилась.
И голод.
Да мало что там прокатилось, да, прокатилось. Нет, сейчас не будем всех расстраивать, и все. Прокатилось, хорошо. Мне нужно, так сказать, там, я говорю, хорошо, что ты планируешь делать? Она говорит, я планирую вот здесь построить свинарник, вот здесь поставить коровник.
Вот тут посадить кукурузу.
Вот здесь у меня будет кукуруза, а вот здесь теплица. Я говорю, окей, сколько надо денег? Она говорит, ну вот дай, я знаю, 5 миллионов долларов хотя бы дай. Я говорю, хорошо, дайте 5 миллионов долларов. Следующий год она приходит ко мне и говорит, ты знаешь, я вот, так сказать, там, да, ну мне опять
свинарник
надо.
Построил, а свиньи перемерли.
5 миллионов долларов. Я говорю, а ты же, кстати, планировала построить. Она, ну да, вот мы. Хорошо, на еще 5 миллионов, окей. Она говорит, опять, ну, должен быть свинарник, коровник, теплица и кукуруза. Правильно мы помним, что должно быть? Ага, ничего нет. Хорошо, 10 лет. Через 10 лет приходит, говорит, слушай, 5. Я говорю, знаешь, ну не 5, может быть, 4. Ты мне говоришь, да, но это вызовет необратимые последствия. Я говорю, подожди, какие последствия? Ты же купаешься в роскоши давно. Ты же 10 лет как каждый год строишь по свинарнику, коровнику, кукурузному полю и, так сказать, там теплице. Ты же давно купаешься в роскоши. У тебя там Дубай уже давно. У тебя... О чем мы говорим? Ребята...
Я говорю, а как же ремонт?
Говорит, нет, каждый год давай. Так я говорю, я же давал каждый год под развитие. Ну, да. Значит, хорошо. А развелось то, что было... То, чему надлежало?
Конечно, скажу, что были трудности. Не получилось.
Нет, были трудности. Ну, хорошо, но были трудности в первый год, потом в пятый год, потом в десятый год, хорошо. А на двенадцатый, сказать, год уже можно было построить чертов свинарник с коровником или нет? И почему же вы не развивались, мадам? Вы не развивались. Что было, то и есть. Я
буду придумывать отмазки до самого конца, пока, например, какое-нибудь землетрясение не произойдет, а потом я скажу, вот видите, все заново надо.
Мне это кажется сомнительным, потому что я думаю, ну хорошо, ну алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир зовут. Сергей, так это же было всегда, я сам тоже оттуда.
Да.
Дагестанская нефть, например, 7 раз дороже Ставропольская строилась. И русским там официально до... Ну, не сбрехать бы, до 73-го или 75-го года не разрешали строить двухэтажные дома. Ну, вообще на Кавказе.
А почему?
Ну, так вот неофициально это было. Кабарда строила, чеченцы строили.
Да. Ну, хорошо. По самолету сейчас нам отвечают, что его просто обрабатывали антиобледенительным раствором, который, так сказать, поехали искать, наверное, мне кажется. Официальный представитель авиакомпании России. Да, нет, поехали искать где-нибудь антиобледенительный состав. Ну, и потом нашли все-таки.
Потом была очередь на вылет.
И все, и молодцом. Значит, послушайте меня. Значит, они говорят, что нужно не снижать дотации Чечне. Не снижать дотации. Есть один подход, что эти дотации были какой-то срок. Ну, вот какой-то срок, когда вы построили все свои, там, коровники, ну, вот, что уже же вы живете от своей экономики, у вас же пошла экономика. Они говорят, нет, все-таки еще дотации. Это первое, хорошо. И второе вам, может быть, нам оплатить эти умиротворяющие средства? Некоторые говорят, откуп, не знаю. Может быть, нам платить по-прежнему умиротворяющие средства? Будем называть их умиротворяющие дотации.
Ну, вы знаете,
зачем нам будить этот регион? Будить опять. Они всюду появятся, значит, с самыми разбойничьими рожами. Зачем это? Пусть сидят там тихонечко и все. А? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Да, добрый день.
Да, здравствуйте. Валерий, Москва. Здравствуйте.
Вот прямо в языках, что вот вы перечислили.
Да.
А, в общем, если подвести черту, обидно, что за столько лет не построено ничего, на чем можно заработать.
Построена самая большая в Европе мечеть, по-моему, или что-то.
Обслуживать и на что тратить.
Самая большая мечеть, красивые кварталы.
Да, вот сейчас Ахмат Тауэр самый высокий.
Ну и что же, это прекрасно.
Это
прекрасно.
Же тоже надо все содержать. А,
что? Это же содержать.
Опять центрального бюджета.
Это же содержать еще надо, я забыл.
Спасибо.
Да. Давайте так. Платить дань, говорит Юрий. Ну хорошо, это обидное слово. Платить некие умиротворяющие выплаты. Умиротворяющие выплаты. Зачем дань?
Ну, умиротворяющие не выплаты дань. Не дань. Тогда будут расти. Потому что на следующий год нам скажут, тут инфляция и так далее и тому подобное.
Империя Хань платила, по-моему, Хань. Но не только Хань, они впоследствии ханьцы, вот так скажем, китайцы, черноволосые, платили гуннам, твоим предкам, дань. За что они платили дань? Чтобы те сидели в степи и не атаковали. Чем они платили дань? Они платили дань белым рисом. Ну, специально, кстати говоря, чтобы разложить элиту. Платили дань белым рисом, женщинами, танцовщицами, музыкантами. Значит, этот самый. А брали назад лошадей, покупали лошадей у гуннов, да? Угу. Значит, оплатили дань всякими шелком, производственными какими-то вещами и так далее. Пытаясь воспитать в гуннах любовь к роскоши, таким образом,
уже тогда
умиротворив их. Внимание, да, абсолютно верно. Значит, они гуннов подсаживали на китайские шмотки, а именно на чистый шелк, и на белые рисы, на красивую посуду, на красивую музыку и так далее, подсаживались с целью умиротворить. Они считали, что если гуннские элиты потихонечку будут есть белый рис, спать с ханьскими женщинами, черноволосыми, с этими самыми и так далее, то это будет хорошо для всех. Они будут мирные, спокойные, шуры-муры и так далее. Перестанут атаковать, понимаешь? Не будут такими дикими. Ну и платили. Это дань или нет? Это право сильного. Ханьцы были сильные. И как сильные, они умиротворяли кочевников. Умиротворяли. Это не стыдно, это хорошо. Умиротворять хорошо. Ну что тут плохого-то? Ну скажи, пожалуйста, кто был умный? Кто был умный из этих? Кто был умный? Китайцы.
Да, согласна. Китайцы,
черноволосые. Они говорят, у нас вот так всего много. Мы маленечко платим гуннам, чтобы они нас не атаковали. Ну, хорошо.
Надо отдать дань уважения гуннам, они не были алчными. Настолько.
Гунны что-то брали, понимаешь, иногда атаковали, так сказать, там, и так далее. Тогда китайцы нанимали одних гуннов против других гуннов. Значит, гунны крошили друг друга, и всяко было все прелестно, все это было романтично и так далее. Когда они потом обрушились, уже после гибели Хань, они обрушились на Китай и истребили огромное количество китайцев, ты знаешь. Угу. Население практически упало, сейчас я боюсь соврать, но Гумилев пишет о падении населения в разы. То есть был почти истреблен Китай был этими гуннами. Понимаешь, когда перестали дань платить. Поэтому, ну и нафиг, лучше может платить, да и все. А? Хорошо. 7373948. И АвтоВАЗу мы платим. Он царь говорит. Царь говорит, мы АвтоВАЗу платим дань. Конечно, АвтоВАЗу мы платим дань.
Еще
конечно, чтобы умиротворить черемисов, естественно. Да, царь вот пишет, мы хотим умиротворить черемисов. Конечно, конечно. И за это мы покупаем АвтоВАЗ, который нафиг никому не нужен был бы при иных обстоятельствах. Но чтобы умиротворить, ничего страшного.
Для китайцев, как видите, это не очень удачно вышло.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Мне кажется, это очень разумная тактика. Алло, здравствуйте.
Кажется, это море.
Алло, да, здравствуйте.
Вы где-то с моря нам звоните, с плот.
В туннеле еду, да, в туннеле, может, плохо слышно.
Да.
Вот, все про Чечню, да?
Да, и про туннель тоже можно, да, и про Чечню тоже, да.
И смотрите, я вот хотел сказать, ну, как бы, зачем называть это данью?
Не надо данью, да, я уже предложил умиротворяющие выплаты.
Да, я слышал, нет, да. Ну, при чем тут выплаты, просто если надо выяснить, да, дотационный ли это регион, приносит ли он прибыль.
Да.
Если, и в принципе, вот за что да. Любят, собственно, Соединенные Штаты, все говорят, их же тоже не бескорыстно любовью любят, они всем... дают денег, благосостояние.
Да.
А кто не согласен, да, там демократические бомбы начинают падать. То есть их все любят за то, что они дают деньги. А мы опять хотим какой-то любви.
Америка не то, чтобы...
Да. Которую вы всегда говорите, что они нас просто так любили. А люди хотят просто благосостояния.
Ну да.
Вот в чем смысл.
Ну и все, и больше
ничего. То есть им нужно давать денег, чтобы они жили хорошо, и чтобы бандитские морды здесь не появлялись.
Я понимаю. Китайцы под монголами сколько веков были, пишет Елена Искунцева. Значит, я вам должен сказать об одном исключительном качестве китайцев. Они монголов очень быстро превратили в себя. Вы, безусловно, ошибаетесь, да? Некоторая часть элиты была монгольская, но они китаизировали ее мгновенно. Мгновенно китаизировали. Поэтому давайте просто китайцам скажем, что китайцев завоевывали разные завоеватели, монголы, манчжуры и так далее, которые мгновенно превращались в китайцев. Потому что быть китайцем было круче, понимаете? Быть китайцем было круто. Потому что быть китайцем — это ходить в шелках, это утонченнейшая поэзия, это утонченнейшие чайные церемонии, это утонченнейший двор, это философия. Быть китайцем — это значит есть белый рис, а не какую-то мерзость, так сказать, там потроха какие-то вонючие и так далее. Понимаете? Быть китайцем было круто. Поэтому все завоеватели мгновенно становились китайцами. Мгновенно. Любые завоеватели. Ну, пожалуйста. А сейчас...
К сожалению, не так.
Почему?
Ну, а где это изящество наше, которое мы можем привлечь?
Почему? Ну, быть русскими круто, мне кажется.
Обрусить, я не знаю, обрусиянить, кого мы
обрусиянить
можем?
Так, чтобы люди говорили, быть русским круто, быть как да. Русским круто. Это значит, быть русским, это значит не пить спиртного. Быть русским, это значит стремиться к науке. Быть русским, это значит быть передовой нацией в технологиях. Быть русским, это значит мыться в душе два раза в день. Быть русским, это значит жить в чистоте, в достатке. Разве это не так?
В доброте,
в отсутствии зависти,
и
в открытости,
лицемерия.
В товариществе, в отсутствии лицемерия. А разве это не так? Я что-то перечислил из того, что не характерно для русской жизни. Я даже не собирался этого делать. Погнали дальше, в движение.
Подъем в движении.
Слушай, прежде чем я коснусь движения, я хотел сказать смешную новость. Значит, Арзамасский, Арзамас — это город на юге, так сказать, там вот есть такой город. Арзамасский городской суд постановил заблокировать материал под названием «Как правильно брать взятки», опубликованный на образовательном портале «Арзамас». И запретить сайт вообще. Электронный адрес ресурса поступил в реестр сайтов запрещенной информации Роскомнадзора. Пока страница не заблокирована, но он уже в реестре сайтов запрещенной информации.
Что это?
Ну, чтобы пойми. Это книжка, это пересказ, то есть запрещен пересказ книжки, которая вышла в год смерти Александра Пушкина.
О.
Хранится во всех центральных российских библиотеках. И описывает в юмористическом ключе, как правильно брать взятки по нравам первой половины 19 века. Вот эта книга запрещена, ее пересказ запрещен, и это экстремистский ресурс. Понятно, да? То есть пересказ книжки времен смерти Александра Пушкина о коррупции в тогдашней России запрещен.
В юмористическом ключе.
Я прусь, ребята, от вас. Это, конечно, потрясающе. Это потрясающе. Это нас характеризует. Ну, шутки должны быть запрещены, мне кажется. Шутки должны быть запрещены. Ирония – это вещь, которая звучит вызывающе в ряде случаев. А Арзамас – Нижегородская губерния, вообще-то, говорится.
Я там была. Ну,
ты была
такое,
в Арзамасе?
Да. Ну, я была в Нижегородском
путаю,
Арзамасе.
Арзамас путаю. А, Арзамас, господи, Арзамас, там же гарнизон тоже. Да, спасибо. Все, хватит меня унижать. 4 балла. Из-за Арзамаса унижать целого меня, я умоляю. Там Гайдар родился. Тем более, что за это сам? Там Гайдар родился. Ну и что, эко невидаль. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 1 ноября.
Подъем.